Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебряной рожок.
Восемь часов 38 минут, вторник, 26 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Настя, я чего радуюсь-то?
Чего?
А я завершаю цикл этих июльских программ сегодня, Настя. И обнаружусь в эфире в следующий раз, если...
Ах, так?
Если и когда.
Вы нас будете пугать.
15 августа, Анастасия. Отправляюсь, Анастасия, с экспекцией. Надо проверить, что там, как там.
В Барселоне.
Ну, я буду южнее Барселоны.
Ага.
Южнее Барселоны.
Понятно.
Я бы сказал, вот это южная барселонщина, Каталония, так сказать. Угу. Надо проверить. Все так же хороши...
Все ли на месте?
Все так же хороши креветки. Все так же ли хороши пульпо а ла гаега. Все так же ли хорошо вино. Надо посмотреть, хорош ли пенедес последних урожаев.
Ну, если вдруг вам не понравится, возвращайтесь скорее.
Хороша ли рёха?
К нам сюда, в Подмосковье.
В Подмосковье.
Да.
Чтобы делать что, извини, просто?
Жить с
вами. Кормить комаров с хваленой твоей этой системой
аэро. Ловушка.
Нет, товарищи. Я убываю в Каталонию. Можно сказать... Ты понимаешь, я изучал испанский язык.
Не зря.
Значит, я с неохотой, вначале. Ты знаешь, что я вначале служил... Я когда поступил в университет Дружбы народов, мне было 16 лет, и я служил комендантом одного из зданий. Это был стройотряд. Мой стройотряд заключался в том, что я был комендантом. Меня сразу поставили в начальники в 16 лет. Там я научился курить. Сразу я стал курить. Ну, мне казалось, что начальнику подобает курить.
Да.
Вот. И... Я все время контачил с африканцами и с сирийцами, с сирийскими арабами, которые приносили мне пожрать, там картошки нажарят, батон вкусно сделают и так далее. Они там, так сказать, там обжарят.
А в чем ваша функция?
В том, что я не пускал в общежитие посторонних. Например, Например, девок не пускал. Девок не пускал.
Гоняли их?
Нет, ну, сказать, я говорил, тряпками, что не положено. Не положено, говорил я.
И все такое. С таким
они заходили узким в окно. Лбом. Они заходили в окно, девушки.
Но у вас там вообще такие, также... что можно, да,
да, и они также и выходили из окна. Но вот через дверь я их не пускал. Я говорил, не положено через дверь девкам, положено через окно. Тогда давайте тогда еще работать, как положено. Ну вот, возьмите табуреточку, подставьте снизу, она залезет, нормально все. Вот, и мне, пожалуйста.
А в Лейпциге? Значит,
я жили? Говорил по-французски. Я работал в Лейпциге ночным сторожем чуть позже. Ну так вот, я говорил с ними, они все говорили по-французски. Сирийские арабы и конголезцы, они все говорили по-французски. Я так хотел выучить французский, что пошел ругаться на кафедру. Что я, дескать, не
а
пойду.
А
нас распределили на испанский. Нет. Просто за вот за это. Радио, ла-радио, понимаешь? Ну вот, я пошел ругаться. Мне, на меня наорали просто. Мне сказали, скажи радио. Я сказал, радио. Я пошел вон, ты будешь учить испанский, ясно? Вот и все. Меня заставили. Раз меня заставили учить испанский на кафедре в университете Дружбы народов,
то надо соответствовать.
То приходится путешествовать в Испанию, дорогая.
Да.
Ничего не поделаешь.
А чего вы не полетите туда, в Бразилию, куда-нибудь, в Рио, не побоюсь этого слова.
Потому что с детьми. А в Бразилию и в Рио я с удовольствием бы полетел с детьми, но месяца на два. Из-за долгого перелета надо там побыть подольше. Месяца на два я бы полетел в Бразилию с огромным удовольствием. Сао Салвадор де Баия.
А вы не боитесь, да, там? Помните, первая люблю. Рекомендация нашим журналистам была: не сопротивляйтесь. Первая.
В Бразилии?
Да, да, если к вам там.
В Бразилии нужно ходить без вещей, без украшений, без часов.
Да.
Все. Драная майка, штаны, значит.
С дыркой.
Да, тупое лицо, как будто ты хипстер, или как будто тебя трехнули пыльным мешком по голове. Все, никто тебя не возьмет, никому ты не нужен. Имей с собой 10 долларов, чтобы они могли отнять. Имей с собой 10 долларов.
Чтобы и деткам тоже раздать по пятаку.
Ну, что-то такое. Ну, что-то, да. Нет, давай просто про мок теперь поговорим. Я объяснился, почему я езжу в Испанию. Это очень понятно, потому что меня заставили учить испанский язык. И я по диплому моему, одному из трех моих дипломов о высшем образовании, я переводчик испанского языка. Переводчик. Приходится ездить, совершенствоваться.
Ну, а начинайте что? Приводить.
Испания – страна НАТО. Нам, может быть, придется воевать, дорогая. Я должен изучать эту натовскую
страну. Вы будете сидеть и прослушивать радиоволны?
Нет, может быть, когда-нибудь я буду... Может быть, когда-нибудь я буду прослушивать и волны. А что же?
Ты знаешь, и лететь с донесением в штаб?
Воинскую профессию, которую я получил в Климовске под Подольском, сидя в наушниках.
Что? Как у переводчика?
Я не буду говорить об этом. МОК может отстранить 90%... Это военная тайна, дорогая. МОК может отстранить 90% российских спортсменов от Олимпиады... 16-го года. Из 387 российских спортсменов, оказывается, у нас нация какая, у нас олимпийцев всего 387. Меньше, чем депутатов.
Да.
Я думал, что примерно количество одной сволочи равно по количеству другой, но оказывается, что этих меньше, нет. Примерно 40 могут попасть на Олимпиаду. Об этом пишет The Telegraph. Как сообщает издание, ради смягчения критики отсев примет сам МОК. Что это значит? А, они сделают отсев.
Да.
Главным критерием станет отсутствие Моча. Допинговой истории. В связи с тем, чтобы удостовериться в этом, МОК наймет независимого эксперта.
По моче.
По моче. Эксперт по моче. The Telegraph считает, что это, после этой проверки российская сборная может сократиться до 40 человек. Ну и хватит. 40 золотых медалей пусть получит, и все. 40 золотых. Ты знаешь, между прочим, что в 2010 году
да.
была зимняя Олимпиада.
Да, знаю.
Прежде в Сочинской была другая зимняя Олимпиада за 4 года до Сочинской.
Да.
В 2010 году. Так. Скажи, пожалуйста, на общекомандном месте по медалям, на каком месте находилась Россия?
Я не готова. Я даже не могу вспомнить, где она проходила.
Я тоже. Но это не имеет значения, я помню место. Россия находилась на 11-м месте,
а
в Сочи на первом.
Да.
То есть мы с 11-го перешли на первое. Угадай, пожалуйста.
Угадай, на каком месте окажемся мы в этот раз. Это похоже на детские задачи, которые ходят по
Фейсбуку. За 4 года до Сочинской Олимпиады мы были на 11-м месте по медалям. На 11-м. А в Сочи, в зимнюю Олимпиаду, мы сделались на 1-м месте по медалям. А? Вот что творит животворящая сила родной земли. Понимаешь?
Да.
Совершенно все по-другому. Слушай, но подлость множится в мире таким образом, что мы в ней не участвуем. Оказывается, потеряны пробы американских спортсменов.
Но они участвуют, тем не менее.
Они, тем не менее, участвуют.
Я понимаю, что не дошло до того, что...
В результате неосторожных действий... Слушайте про подлость. В результате неосторожных действий сотрудницы клиринговой компании...
Клининговой. Разбила все американские...
Нет, не в этом дело. Не в этом дело. Она их лишила холодильника, они прокисли. Моча прокисла.
Выключила...
Ну, послушай всю историю. В результате неосторожных действий сотрудница клининговой компании, то есть обычная тетя Мотя, заходит с веничком, с этим сапохала, и она говорит: мне надо непременно сбить пыль с американской мочи. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА лишилось всех образцов проб американских спортсменов, когда-либо выступавших за сборную Соединенных Штатов с 90-го года. Передает агентство BBC. Это ужасно. Американская секция проб в нашем архиве полностью разрушена. На сегодняшний день нет ни одного образца взятых проб у американских спортсменов, выступавших за сборную США с 90-го года.
Вы им сочувствуете?
Да.
Что, как жаль.
Конечно. ВАДА сказал: одна из сотрудниц, осуществляя уборку американской секции, неосторожно задела стеллаж с американскими пробами, после чего он упал. увлекая за собою другие стеллажи по принципу домино.
Вся она в моче оказалась.
В результате более 30 тысяч пробирок оказались разбиты. Остальные не подлежат, представляешь, сколько мочи? Остальные не подлежат идентификации, так как хранились в подписанных и пронумерованных ячейках. А на самих пробирках информации не было. Безвозвратно утеряны пробы с 90 по 2016 год, так как архив временно хранился совместно с последним...
А до этого они остались?
Вот до 90-го? До 90-го, да. 36-го года какая-то. Нет, пробы 36-го года.
Пересмотреть.
Значит, слушай, а еще есть второе. Из-за внепланового ремонта... Нет, подожди. Изъяты... Нет, ранее американский архив проб был изъят из специальных холодильных камер в связи с их внеплановым ремонтом и перемещен на обычные стеллажи. Работы должны были занять одни или двое суток, после чего пробы должны были вернуться в холодильник. И в тот момент, когда их изъяли из холодильника,
да,
их немедленно разбили. Немедленно появилось...
Случайно.
Конечно.
По эффекту домино.
А?
Ну, вот как они падали.
Ну, это все ссылаются на BBC.
Еще один угол.
Это шутка, наверное, товарищи. Это шутка, наверное. Все...
Нет. А?
Это шутка или нет? Скажите, все ссылаются на BBC. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя. Здравствуйте.
Фрок, ну это шутка, это, наверное, пуля какая-то. Это такая утка, нет?
Я не думаю. Мне, например, кстати говоря, мне кажется, что вот эту диверсию совершила та же самая дама, которую носил Волк Троскан в свое время.
Ну, вот может.
Самая дама, потому да, что как бы тоже уборщица и все это вот.
Уборщица? Такая, уборщица.
Это я очень популярный образ современной политики, негритянка-уборщица.
Да, да, да. Спасибо огромное. Ребят, я жду опровержения какого-нибудь, потому что мне кажется, это настолько смешная история, мне кажется, что это какой-то глум. Но этого не может быть на самом деле. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а я, если честно, очень сильно возмущен. Что это они ведут себя, как мы? Это только мы можем мешать спорт с политикой и удалять Каспарова из книги достижений советского спорта.
А Каспарова только удалили, можем... да?
Да-да-да, это известно, бывший чемпион, да-да-да, про него говорили.
Да, только мы имеем право нанимать каких-то корейцев, чтобы они нам таскали золотые медали, и мы не орем, что это предатель Родины, чем он к нам приперся.
Ну скажите, вот это, именно эта позже информация у вас вызывает большое доверие? Я жду подтверждения. Я жду подтверждения.
Я считаю, что, в принципе, да, вот я полностью возмущен, что это не ведут себя как...
Но скажите, вот если бы мы с вами, если бы мы с вами захотели расставить стенды с мочой так, чтобы вызвать эффект домино, мы должны были тоже бы постараться. Представьте себе...
Нужно бармена позвать. Знаете, мне так красиво все расставляешь, чтобы потом сверху так наливаешь.
Как вас звать? Как вас звать?
Антон,
я бы сказал, мы подходили бы к стеллажам, я бы с одной стороны, а вы бы с другой. И мы бы их ставили так, чтобы обязательно был эффект домино. И я бы кричал: Антон, ну-ка давай тут чуть правее, чуть правее. А вы: Серег, давай, подналяк сюда, левей. И мы бы расставили стенды, чтобы они легли потом.
Классно, да? Классно.
Я не знаю, насколько это правда. Ладно, погнали дальше. Ну, не хочется просто, не хочется верить в какие-то вещи, которые настолько анекдотичные, что... Мы ждем еще подтверждения. Ладно,
да,
Настя? Давай ждать. Потому что, может быть, кто-то серьезный даст подтверждение и тогда... Вот серьезная вещь, Настя.
Да.
Детей научат с Божьей помощью. Основам православной культуры, об этом газета «Ру» пишет, основам православной культуры могут начать с 1 по 11 класс. Слава Богу, наконец. Слава Богу. Смотри, что я делаю? Да. Скажи людям.
На колени, я не садился,
на колени,
Сергей.
На колени.
Ну, как твои руки воздели, как будто бы вы...
Я же кришнаит, ты забыла. Нет, я шиваист, я же шиваист.
Вот православие очень удобно, наоборот, для воспитания.
А мы шиваисты любим православие.
Думаю, что одна из самых правильных, действительно, вещей.
Ну, расскажи.
Ну, как вот ребенок, как человек, который растет, у него не хватает периодически, когда он вступает в возраст такой, как бы правильно сказать, без слов.
Что?
Ну, не может, внутренний моральный императив не работает. Он начинает вести себя как...
Мерзавец.
Да.
Как мерзавец.
Он это не контролирует.
Настя
совершенно
славится чудолюбием. Вы помните, что она родила троих?
Да. Я наблюдаю вот в динамике, пожалуйста.
Да, хорошо.
Не может человек с собой справиться. Не может, чтобы там не подзадеть товарища там, или начинает там гнуть свою линию. И,
в каком возрасте это происходит с ребенком?
Лентяйничать там.
В каком возрасте это происходит помогать с ребенком? Объясни.
Ну, начинается там лет с 7, наверное.
С 7? Ребенок вступает в возраст мерзавца.
Постепенно это происходит.
А скажи, пожалуйста, а окончательно оформляется это годам 40? Окончательно подонком?
Нет, люди потом становятся лучше.
С какого возраста они становятся лучше?
Свою
в какой момент они ныряют в мерзавство? С семьи, а выныривают из мерзавства?
Я не знаю, кто как, я еще не видела. Но, наверное, до 11 класса, я думаю, как раз надо это делать. Потому что как ты можешь, если ты атеист и обращаешься к внутреннему моральному...
Напомню, что Настя атеистка, но она хочет крестить детей и отправить их в
православие. Внутреннему моральному императиву. Да. Ты говоришь, ну как же так можно, ведь нельзя же так разговаривать с людьми, например. Или надо помогать по хозяйству. Вот просто говоришь, да, там...
Нужно надо там, помогать по хозяйству.
Да, выбери себе...
Эта фраза звучит скучно.
Ужасно, сразу хочется блевануть, согласитесь. Да, это ваш мерзавец внутренний говорит.
Ты знаешь, как я учу детей. Да. Я говорю, the experienced traveler doesn't leave traces.
Это что значит?
Это значит, опытный путешественник не оставляет следов. Ты должен все за собой, смысле. Каждую крошку смести.
Нет,
это шпионская тема. Ты должен смести за собой каждую крошку, и ты должен вымыть всю посуду, и высушить, и расставить ее, и так далее, чтобы, войдя в помещение, никто не сказал, что ты здесь была.
Тоном нехорошим с вами еще не начинали разговаривать?
Не, послушай, это же важно. Я говорю ребенку, что мы играем в шпионов. Вот я войду в кухню, я не должен обнаружить, что ребенок здесь был. Не должен.
Это работает.
Да.
Молодец. А бывает так, что и нет. И тогда
Так ты воспитаешь параноика. Да, нет, да. Я сам параноик. Почему? Конечно. Ну да, продолжаем. О мерзавстве
детей. Ты говоришь.
Настя выступает за основу православия с 1 по 11 класс, потому что ребенок чисто мерзавец.
Из-за крещения, как в октябре-то раньше приходили.
Да, ну, теперь вот, вы не просто мальчики и девочки.
Да.
Теперь вы октябрята.
Да, и теперь можно...
Внучата будет... Ильича. Надо говорить, вот внучата именно. Иисуса Христа. И все.
И говорить. Да, и это вот то, что ты сейчас делаешь, это чертик тебе нашептывает. А ты его не слушай. У тебя же есть ангелочек, и главное, чтобы... Да.
Нет, вот зачем ангелочек?
Вот так себя сейчас
зачем,
ведешь?
Вот зачем вот передавать себя в руки вторичных сущностей? Потому что сам Бог следит за тобой. Зачем ангелочек?
Не надо палить авторитеты, Сергей.
Дорогая, посредник.
Вы можете договориться.
Пусть уже Господь следит за ребенком.
А Господь будет наказывать. И следить постоянно.
Господь
и тогда мало что я. Господь.
Твой Господь не добр.
Это страшнее, чем я. Я-то все равно, все знают мое это мягкое сердце, его растопить, я отойду через 15 минут, а Господь нет.
То есть смысл, ты хочешь детей устрашить?
А как, да? А я понимаю, что иначе возможно...
Настя родила троих детей и понимает, что их надо устрашать.
Они начнут хамить,
надо давать
там, садиться
им
на шею.
Чувство ужаса.
Лениться.
А в 11 ты их соберешь, когда в 11 классе. В 11 их соберешь,
скажешь,
мамочка, это все было не... Нет, деточки, это все было неправдой. Я шутила.
Хватит ходить в этот угол.
Все,
да?
В этом в соответствии с концепцией Насти нужно немедленно вводить православие с 7 лет детей до 18. Да, до 18 ты говоришь, нет?
Ну да, наверное.
Где-то до 18. С 7 до 18 непрерывное православие заставляет детей ради страха Божия. Иначе, потому что моральных императивов...
А сложно управлять. Без
моральных
религии,
императивов нет. Понимания общественной значимости поступков нет. Страха нет. И вот это становится препятствием в воспитании детей, говорит Настя. Поэтому нужно воспитать страх Божий. Вы поддержите Настю в том, что нужно православие, не только Настю, тут основа православной
культуры. Нужно православие и принудительное крещение.
Как можно больше. Принудительное крещение.
А потому что могут кто-то может отказаться и сказать, я не верю.
Вы поддерживаете Настю. Да, 134-27-35. Потому что детям нужен страх. 134-27. Бить так вроде в лом. Детей бить в лом, да? Тебе стыдновато бить. Или ты бьешь?
Нет.
Не бьешь, нет. Не бьешь. Тогда вот все это нужно отдать на страх. Да, нужно принудительное крещение и постоянное православие с 7 до 18 лет. Иначе детей очень трудно воспитывать, говорит
Настя. Они сейчас 11 лет.
Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Это очень удобно.
Настя
говорит, очень удобно очень управлять удобно. Верующими,
верующими детьми.
Это очень хорошо, и они все будут делать.
Городской педагогический университет получил разработки. Ректор МГПТУ говорит, что для введения этого предмета придется менять... Для введения этого предмета православие с 1 по 11 класс нужно будет менять образовательные стандарты. Прививать школьникам милосердие и терпимость можно не на уроках ОПК православной культуры, а через волонтерские проекты, говорит ректор МГПТУ, МГПУ, который не согласен с Настей в сущности. Значит, до 20 августа этого года специалисты Московского городского педагогического университета подготовят экспертное заключение насчет проекта примерной программы по учебному предмету православная культура для общеобразовательных учреждений с 1 по 11 класс. Значит, и вот будет это заключение, а потом будет, вероятно, я думаю, все-таки мы внутренне аплодируем, будет введено принудительное православие для всех с 1 по 11 класс. Мы надеемся. Ну, скажи, пожалуйста, а что же делать в муслимских регионах каких-то?
А у них и так все хорошо с этим.
А у них и так все хорошо. Да, у них и так все хорошо.
Они же повторяют.
Они так боятся. Они и так боятся. У них страх Божий есть, да? Настенька, спасибо тебе большое. Я тебе скажу, тебя поддержали 45%. 45%. Концепция Насти очень проста. Пока внутренне... Нет, 46 запиши, пожалуйста. 46 на 54.
Да.
Пока дети не воспитали некую культуру и уважение...
Общение, да.
Культуру общения, уважение перед обществом,
да.
Понимание каких-то... Культурного стержня.
В культурного, стержня,
культурного стержня, пока в детях нет, их надо воспитывать через страх Божий. То есть, чтобы они боялись Бога. И это очень правильно говорит Настя. Ее поддерживают 46%, а 54% ее не поддерживают. В движении.
Подъем. В движении.
Вот видишь, как хорошо. Настя, ты добилась все-таки. Вот это твой дар убеждать. Видишь, ты почему-то от меня набираешься чего-то. Балашиха стоит перед волоколамкой и после волоколамки трудно на МКАДе. Я имею в виду и на внутреннем, и на внешнем МКАДе. Перед Ленинградкой на внешнем МКАДе трудно. И после, после Новой Риги вот этот съезд в сторону Рублевки тоже стоит. Обратимся к Г-Москве, здесь поглубже залезем в нее. Кузьминки трудные, значит, на траверзе Перово, вот здесь шоссе энтузиастов, метро, тяжеловато на шоссе энтузиастов. К Таганке никак не приезжает Марксистская стрит, она стоит прочно и плотно. И на Садовом кольце, внешка Садового кольца, тошнит перед проспектом Мира сначала, затем перед Ленинградкой и очень серьезно, и затем до самой Смоленской площади вся внешка на Садовом кольце стоит. Без мотоцикла, товарищи, не разберешься. Кутузовская авеню стоит прямо от Садового и дальше до бульваров, и потом все время. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 26 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Здравствуй, Анастасия Наушка.
Здравствуйте, привет. Сергей.
Доброе утро, Даренко. Сергей. Пишет Степан из Ветрана. Сегодня исполняется 73 года Мику Джаггеру. А он что, живой?
Да, Мик и Джаггер. Недавно ходил ролик, как он тренируется и танцует, опять, там, да? Негрова учит.
А, точно,
там,
точно, 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 спасибо, ходит, спасибо, спасибо, напомнил, напомнила.
Понял, конечно. Что-то.
Понял, что да. Не знаю.
Можете
я,
себе позволить?
Я, да, я видел
этот ролик. А как вам Джанлука Вакка? Вы же его видели?
А что, я видел. Я видел, который танцует с девчоночкой. С девчоночкой.
Он просто рано посидел.
Седовласец.
Он не такой уж дедушка. Все думали, что ему 67, да, он молодец.
Ну, а Мик Джаггер действительно 73, он такой вот, как этот итальянец, 49, он такой же. Он такой же.
Ну, интересно, абсолютно. Вот он спит, у него суставы не сводят.
Мне кажется, это несправедливо. Мне кажется, справедливо, чтобы звезды эстрады умирали лет в 30.
Зачем?
Да, у Джаггера скоро ребенок родится, у него есть беременная жена.
Да ну.
Да, абсолютно.
Правда?
Да. Ну, а что я не понимаю, что такое, я не понимаю. А что тебя смутило здесь?
Ой, ну сейчас начнется.
Что тебя здесь смутило, объясни мне, пожалуйста.
Я рада здоровью. Малышу, маме, там как там.
Ему 73 года,
ну, понятно,
это
понятно.
Нормально.
Я не знала, что
нормально,
жена
что 73
еще,
года,
да,
новый, да. Мужчина, абсолютно, значит.
У него есть дочь, вот это вот меня потрясло, что Кортни. Нет, подождите, не Кортни. Там есть какая-то у него дочь, которую он признал, Жанна, когда выросла и состоялась, но как звезда. Она была его дочерью, на самом деле.
Мне не нравится, когда порок не наказан. Вот мы давай к религиозности чуть-чуть вернемся, в том смысле, что когда звезды, настоящие звезды, непрерывно живут, не умирая в 30. Там, ну, хорошо,
да, такие,
ну, хорошо,
на контролируемом потреблении.
Ну, хорошо, в 40, да. Когда звезды живут так, как в ЗОЖе, все время ЗОЖ, значит, они живут...
ЗОЖ не сразу начинается.
ЗОЖ, но ЗОЖ. ЗОЖ,
тоже,
мне это не нравится, мне это не нравится. И почему? Потому что мне кажется, Мик Джаггер, поскольку он много... значит, вот, это его 8-й ребенок скоро родится...
А,
жена у него балерина, ей 29. Блин. Будет 29, когда она родит. Наверное, сейчас 28. Нет?
Ну, неважно. В общем...
Балерина, 29 родит. Лет девочке. Ха-ха-ха.
Она не русская, нет?
Не знаю. Почему она должна быть русская? Почему она должна быть русская? Ты подозреваешь, что все балерины русские?
Да. Конечно. Что мне еще делать?
Слушай, они должны погибать, мне кажется. Вот почему. Я все время пытаюсь продолжить свою мысль. Потому что образ жизни они ведут самый прекратительный.
Да.
Самый нездоровый.
Это так кажется, может быть.
Ну, подожди. Мик Джаггер. Я понимаю, Мик Джаггер в 70-е подогнал яхту к променад де Англе в Ницце.
Да, да, да.
И совокуплялся там... с какой-то моделькой.
Ну, так это же не страшно.
В 70-е.
Это же хорошо.
Подогнал яхту прямо к променад де Англе. Так, чтобы на променад де Англе люди видели, что он делает. И прямо перед пляжем.
Но он
ровно.
Же не купался там, не барахтался в кокаине. Там, если бы... Ну, а так ничего такого прекратительного в этом нет. Ну, в смысле, на вид, я имею в виду, на показ, нет.
Не знаю, мне казалось, что это пагубные поступки, которые ведут человека к душевному разрушению.
Может, она была его женой? И тогда
нет, он совокуплялся с какой-то дамой прямо на променад де Англе практически, стоя перед ним на яхте. И мне кажется, что это пагубный поступок, ведущий к разрушению духовности и без всякого сомнения к аду какому-то и к быстрой смерти.
Так он его настигнет,
к быстрой смерти.
А вам кажется, что вот такая вот старость сухопарая, сухожилая, что это хорошо?
Ну, как-то это...
Может, нет.
Добродетель должна...
Может, у него каждую ночь сердце болит, мы же не знаем.
Добродетель должна вознаграждаться.
А он просыпается, у него сведены суставы. Мы не знаем этого всего. Что у старых людей обычно там сыпает? Из ух течет там или еще что-то. Ну, понимаете, а он так на фотографиях в Инстаграме красивый, а на самом деле мы все...
Давайте я буду пугать. Хочешь, я тебя буду пугать? Пугать буду. Политика 21 век. Я вчера прочитал. Это New Resume какой-то, не знаю. Международный интернет-журнал. Ну, какая-то лажа, короче. Ага. Неважно. Значит, 950 миллионов африканцев и арабов похоронят Европу к середине века. Говорит Гуннар Хайнзон, предсказавший великое переселение и прозванный Карлом Марксом 21 века. Какой-то мудрый немец. Неряшливо постриженный, с неряшливой...
Олег Иванов
про Мика Джаггера. Конечно, Мик Джаггер вел ужасный образ жизни, связанный с наркотиками тоже. Вот это неправильно. Все, кто коснулся скверны, должны умереть в 30. Потому что так говорят учителя. Они говорят, те из вас, кто попробует наркотики, умрет в 30.
Значит, надо пугать другим. Те, кто попробует наркотики, будут еще 50 лет усыхать.
Танцевать с балеринами.
В вегетативном состоянии.
Как это ужасно. Ужасно непоучительно. Это непоучительно. Это очень плохо. Ну, конечно. Так он же рокер, ему можно, Алекс. Ну, пусть умрет в 30 лет, как рокер. Пусть умрет в 30 лет.
У него не получилось.
У него не получилось. Это очень плохо.
Ну, специально тяжело.
Гуннар Хайнзен какой-то. Я не понимаю, меня от этого мороз по коже пишет это.
А какой мороз? Нормально. Очевиднейшая вещь. Конечно, сколько населения Африки сейчас? Там около миллиарда, значит, больше.
И будет процент. Нет. Главное, моя теория, ты знаешь, что моя теория заключается в том, что все революции, в том числе в России, революции случились из-за большого количества молодых мужчин. Ты не знакома с этой моей теорией, дорогая. Сейчас мне станет обидно. Мне сейчас станет обидно. Это моя теория. Моя теория, она демографическая. Да, в момент освобождения России. Я сейчас боюсь ошибиться, и, конечно, меня заклюют и заплюют. Но в момент освобождения России от крепостного ига в 861 году вся Россия вместе с Бухарой и черт ее знает чем еще там, сказать, она вся была 60 миллионов человек. 60 населения России. Посмотри, пожалуйста, население России, график.
Я
посмотри,
помню,
пожалуйста,
в 16 веке население,
население России, население России, график. 300 давай,
миллионов.
Дай
разное.
Мне, пожалуйста, статистику, потому что я боюсь ошибиться. Вместо того, чтобы болтать. Да.
Ну, я хочу блеснуть тоже знаниями.
Ну блесни, пожалуйста, в тот момент, когда пальцы твои уже набирают население России
в 19 веке.
Значит, к 20 веку население России сделалось более 100 миллионов человек. 100 миллионов человек. Значит, население России взрывообразно увеличилось вдруг за 40 лет, за жизнь практически полутора поколений, более чем в полтора раза. Все эти молодые мужчины необходимо должны были сделать революцию. Понимаешь? Вот посмотри, дай. Ну давай.
Найди меня.
Значит, я считаю, что революции делают большие поколения молодых мужчин. Вот если есть большое поколение, и в нем много молодых мужчин, то жди революции. Вот то же самое.
Ну, так они у себя там устроят революцию, в Африке,
дорогая,
и в странах
дело,
Магриба?
В том-то и дело, что нет. Потому что там все время пустыня, там невозможно. Дай мне перепись населения.
Да,
ну, давай.
Вот.
Вот перепись населения. Дай сюда.
Вот оно, 53
миллиона. Не трожь сейчас. Вот, руки убери. Смотри. Значит, население России в 1722 году 14 миллионов человек. Значит, в 1835 60 миллионов человек. В 1858 74 миллиона человек. Ну вот, 74, значит, я чуть-чуть ошибся. А внимание, послушай меня. В 58 году, за 3 года до освобождения от рабства, 74 миллиона человек. Я видел данные 60 когда-то. Ну, хорошо, 74. Я признаю эти данные. В 1914 году, за 3 года до революции, 166 миллионов человек. 166 миллионов человек. 74, 166. Тебе, значит, ровно два поколения. Поколение 25 лет. Через два поколения численность населения России увеличилась вдвое. Вот почему было очень много молодых мужчин, которые сделали революцию.
Революция случилась еще...
Революции случаются везде, где появляются и войны, разрушительные войны, большие походы, значит, секундонес, вот эти вот, значит, вторые сыновья открыли Америку и заселили Америку в Испании. Был взрывообразно увеличилось количество молодых мужчин в Америке. Простите, в Испании к концу 16 века. И вот эти вот вторые сыновья, значит, во-первых, вторые сыновья устроили крестовые походы. В Великобритании наследовал только старший. Да? Mm-hmm. Так ведь? Значит, вторые сыновья устроили крестовые походы. Вторые сыновья в Испании заселили Америку. Значит, молодые мужчины в России устроили революцию 1917 года, а до этого 1905 года. Молодые мужчины. Понятно? И вот теперь послушай. Теперь, когда я доказал тебе эту теорию, это моя теория.
Да.
Значит, послушай. Ну, наверное, the brilliant minds think the same way, да? Может быть, другие блистательные умы тоже к этому пришли? Ну, вот послушай теперь. Оказывается, сейчас происходит примерно то же самое в исламском мире. Ну, не только в исламском, вообще в Африке тоже. Значит, население исламского мира, внимание, за 5 поколений, за 125 лет, увеличилось со 150 миллионов человек до 1 миллиарда 250 миллионов. Понятно, да?
Да.
Значит, население исламского мира увеличилось за 5 поколений почти в 9 раз.
Да.
В 8-9 раз население исламского мира увеличилось. Количество молодых людей, молодых мужчин, потому что молодые женщины не канают вообще. Они не устраивают ни революции, молодые женщины, не устраивают войн.
Они уговаривают всех остаться дома, да.
Да, они уговаривают всех остаться дома, потому что им женихов терять не надо. Но молодые мужчины, когда их оказывается огромное количество, когда их оказывается 10, 15 и даже 20% населения, молодые мужчины,
да.
В Африке сейчас, в целом ряде стран, до 40% населения до 25 лет. До 40% населения до 25 да. лет. Значит, из них, понятно, что из них 20% населения страны молодые мужчины. Понятно, да?
Угу.
Которые хотят войны, которые хотят революции, которые хотят нового мироустройства. Вот это опасная фигня. Избыток молодых людей, пишет демограф, почти всегда ведет к кровопролитию и к созданию либо разрушению империй. Профессор, вот тот, который немец, который сказал вам имя и тотчас забыл, Хайнзен.
Да.
Профессор также напоминает термин «злокачественный демографический приоритет молодежи». Тенденция к насилию в обществе нарастает в тех обществах, где молодежь 15-29 лет составляет более 30%, а количество мужчин, соответственно, 15% от общего населения. При этом несущественно во имя чего творится насилие. Несущественно. Религия, национализм, марксизм, фашизм не имеет значения. Главное, избыток молодых мужчин. Понятно?
Да.
Вот и все. Значит, никто ничего не слышал про этих самых, вот, пожалуйста. Никто ничего не слышал про этот ислам в каком-нибудь там, не знаю, сказать, там, в начале 20 века.
Угу.
Они сидели тихо, их было мало. Понимаешь? Вот смотри, вот тебе про Испанию. В 1350 году в Испании жило 9 миллионов человек. 9. Значит, в 1493, после войн, после реконкисты, осталось всего 6. Треть mm-hmm. населения Испании, но они еще и выселили мавров, ты знаешь.
Да.
Всех, кто не крестился, выселили к чертовой матери в этот самый, в Марокко.
Да.
Ну так вот, значит, меньше на треть. Однако, в этот же период резко повышается рождаемость. До 7, до 6-7 в среднем детей в семье. Потому что в 1484 году папа объявил особым вердиктом, что искусственное ограничение рождаемости наказывается смертью. В 1484. Резко запрещена контрацепция. Резко повышается население Европы. Значит, и сыновья уходят в бой. Понятно, да?
Да.
Ну вот. Значит,
ну, как будет выглядеть...
Как будет выглядеть мир? Мир через 100 лет? Давай попробуем.
Ну, нас Европа интересует больше
всего. Европа? Почему она тебя интересует, Европа? Меня интересует Россия.
Ну, Россия, это, конечно, очень интересно, только у нас тут очень мало людей. И мы как...
Людей нам
мы
нарожают
равно,
не мы.
На Европе
детей,
существуем.
Детей нам рожаем не мы. Не мы. Не мы нарожаем детей.
Но.
Детей нарожают
а будут ли это
те, кто будет рожать.
Гуманисты. Будет ли это...
Хунвейбины, кстати, в Китае тоже связаны со взрывом рождаемости. Хунвейбины.
Угу.
В Китае связаны со взрывом рождаемости. Тоже молодые мужчины. И так далее. Нет, ну, очень просто. Значит, в Германию в 12 году приехало 1,1 миллиона человек. В 13-м 1,2 миллиона человек. Выезжают из страны. Выезжают немцы, кстати, бегут из Германии. Ты знаешь, да?
А куда?
Немцы. В Америку, в Австралию бегут. В Канаду. Молодые немцы. значит, выехало 1,5 миллиона человек. То есть немцы уезжают, а новые приезжают, пришлые приезжают, понятно, да? Замещая немцев. Потому что немцам кажется несправедливым до известной степени вот это социальное государство, когда один молодой немец кормит там 6 иммигрантов, понимаешь? Mm-hmm. Еще 6 иммигрантов, стариков и так далее, и так далее, и так далее. То есть один молодой немец должен тащить на своих плечах.
Ну, я думаю, что, кстати, руководитель Германии бы с вами поспорили.
В середине века население Африки будет 2,4 миллиарда человек. Да. В середине века, этого века, вот сейчас, скоро, будет почти 2,5 миллиарда человек в Африке. Понятно? Значит, к 2040 году половина населения планеты в возрасте до 25 лет будут африканцы. Половина. Угу. Половина всех, кто до 25 лет, будут африканцы. Понятно? Угу. Та же самая история с Исламским Востоком будет. Та же самая история. То есть, понятно, половина будут африканцы, остальные Исламский Восток. Понятно?
Да.
Ну вот и все. Вот тебе весь сказ. Вот тебе весь сказ. Что будет с Россией? Вот мой вопрос. Что будет с Россией? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
У меня трое детей, вот, да. Мне 30 лет.
Да.
Я думаю, что в ближайшее время, как бы, ну, не будет рождаемости, как вот до 2015-16 года, потому что молодежь, как бы, не особо сейчас хочет рожать. Вот, сейчас немножко другие у них понятия, принципы.
Да.
Как бы, я вот думаю, да. А мусульмане, вот мы православные, а вот мусульмане, как бы, вот они молодцы в этом плане.
Молодцы.
Для них, как бы, численность детей, как бы, это, как бы, хорошо. Вот они рожают.
Да, да, вот. Спасибо большое за это замечание, но это мы в общем, видим, подойдя к окну. 7373948, да, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте, Елисей Мытищев.
Да, Елисей.
Скажу, может быть, смешную вещь, но мне кажется, то, что Россия от этого несколько застрахована климатическими условиями.
Это правда.
Они вымерзнут здесь.
Это правда. Ну, давайте скажем, что у нас всегда есть Северный Урал, хмурый, страшный, перевал Дятлова, мы все туда пойдем, на перевал Дятлова.
Да мы не то чтобы туда пойдем, мы, по сути, в кавычках, туда. В хорошем смысле этого слова, и так живем на перевале Дятлова. Только Сыктывкар, мы выдерживаем эти условия.
Да. Устья Лены, устья Оби, вот туда мы пойдем, вот туда. Да, 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 на
мы
снегокатах.
Там, Сергей.
Будем резвиться на снегокатах, и все. А эти пусть они, пожалуйста, заберут нашу землю, да, или что?
Нет, они нет, не заберут нашу
они
землю,
не заберут
просто...
Нашу землю.
В хорошем смысле его слова, мы уже, в кавычках...
Мы на перевале Дятлова. Да,
ну,
я с вами согласен, спасибо. Я с ним согласен. Мы все на перевале Дятлова. И это настолько ужасно, что они сюда не придут. А и придут все равно. Они все равно придут. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Вот,
да.
Товарищ Мытищев вам звонил. Вот
да.
Я подметил, тоже в Мытищево живу. У нас есть там батут такой, и там дети прыгают, кувыркаются. Я обратил внимание, что где-то порядка 30 детей там кувыркаются, и все русские. То есть ни одного, все славяне, ни одного нет...
Необычного, говоря, с необычной внешностью. Да,
да и, а те, кто необычной внешности, они копошатся в песочнице, там у нас мутичек, человек, наверное, по 50. И мы просто трясемся за своих детей, а они нет. Вот
ну,
у меня трое, но все равно...
Ну, скажите, жалко, ну все равно, ну давайте скажем следующее. Все равно Россия демографически изменится, сильно изменится.
Но тут все зависит от Божьей воли. Я
нет,
считаю,
Божья воля, но давайте вектор Божьей воли все равно просчитаем.
Вектор Божьей воли, я думаю, будет бой между славянами.
Не будет, не будет, не будет, нет, не будет, не будет. Боя не будет, боя не будет. Биться будет некому. Все будет постепенно, спокойно вытесняться. Люди, и Россия изменится, серьезно изменится. Европа изменится, Россия изменится. Ну, изменится.
Ну, Европа изменится в большей степени. Но я считаю, что защита наша, это наш менталитет, и мы долго терпеть не будем. Долго запрягаем, но быстро едем, как бы. Я считаю, такой подход.
Так
главное,
что
было кому ехать.
Не знаю. Знаете, вот эта идея, что мы долго запрягаем, означает, что мы будем долго терпеть. Вы сейчас сказали нечто противоречащее. Вы сказали, мы долго терпеть не будем, ведь мы долго запрягаем. То, что вы сказали, означает, мы долго терпеть не будем, ведь мы долго терпим. Ребят, ну вы долго терпите, и вы всегда терпите. А главное, что моя теория больших движений связана с большими поколениями. Большое поколение, где должно быть очень много пассионарных молодых мужчин. Понятно, да?
Да.
15-29. Вот когда вы скажете... 15-29. Давай скажем, кому сегодня 29? Какого года рождения они? Какого они года рождения? Ну, почему ты не можешь считать?
89-го.
85-го. Нет, 85-го. Причем 5-го уже 5-го. Нет. 5-го уже 91-го. Нет. 87-го.
Да 87-го.
87-го.
Да нет, ну, 27 лет, это 90... 80...
Нет,
да.
Давай так, все. 87-го. Год. Значит, 87-го, а 15 2001-го. Это настоящая дырень, ямище демографическое.
У нас.
Да, да. Абсолютно верно. Когда женщины не рожали. 87-й – это конец большого поколения. 87-й, 89-й еще даже. Это конец большого поколения. 84-й, прости, 89-й. Это большое поколение. Понятно, да? Начало большого поколения. 84-й, начало большого поколения. Почему ты опускаешь глаза? Тебе стыдно?
Нет, потому что есть сообщество, все известно всем, что 77-82. Есть такое, есть такая тема.
Может быть, как бы, может быть. Но, такой, большое поколение, большое поколение, связанное с эхом войны, вот с этими волнами войны, 84-89, большое поколение. Так. Потом огромный провал, то есть, условно говоря, 89-го еще дети есть, а 90-го их нет.
Да, понятно.
91-го нет, да. 92-го нет. Да. Ну, нет или почти нет.
Ну, понятно, да, мало.
Или почти нет. Их мало.
Яма.
Их, там яма. Да. Да. Совершенно верно. Значит, вот эти большие поколения, они еще что-то такое здесь кочевряжутся в России.
Да.
Еще кочевряжутся, еще что-то выступают, еще у них какие-то мысли есть, там родятся в голове. Они скоро, как ты знаешь по моей теории, они скоро попадут на скамейки в коридорах больниц с хроническими заболеваниями, и на этом вся пассионарность закончится. Но молодые мужчины будут прибывать сюда постоянно из Узбекистана, в котором 32 миллиона населения, но которая постоянно серьезно увеличивается, из Таджикистана, в котором всего 8 миллионов населения, согласно переписи, которая непрерывно, огромными темпами увеличивается, и так далее, понимаешь?
Все,
да?
На самом деле, больше не откуда.
Значит, Россия изменится. Стоит ли горевать по этому поводу? Стоит ли горевать по
этому поводу? Вообще ни о чем не стоит.
Вот. Правильно? Спасибо, спасибо. Надо помнить всегда философски,
да,
что первые европейцы были съедены чудовищами из Африки.
Да. Может быть, мы неандертальцы, а мы все негры-альбиносы, ну и так далее, да.
Первые европейцы, как вы хорошо помните, были неандертальцы. Они населяли прекрасный континент, как полагают некоторые ученые, они пришли через Гибралтар. И расселились здесь, и всюду. Может быть, это не совсем точные мои сведения. В любом случае,
под Брянском самая большая стоянка.
В любом случае, неандертальцы держали Европу и были европейцами по праву. Затем сюда ринулись африканцы, наши предки-африканцы, которые съели к чертовой матери неандертальцев. Неандертальцы раньше нас ушли просто из Африки. Съели неандертальцев. И таким образом, а следующие люди, которые придут, снова съедят неандертальцев, то есть нас. Съедят. И наша участь прятаться на Северном Урале. Вот где надо покупать дачу. Прятаться на Северном Урале.
В Архангельске?
Нет, в Архангельске бесполезно.
Почему? Там рядом Норвегия.
Нет.
Туда можно ездить.
Ты посмотри, пожалуйста, поезжай в Архангельск, выйди на улицы Архангельска и посмотри, кто молодежь.
Мурманск.
Мурманск еще
вот
как-то...
Вот из Мурманска в Норвегию, знаете, как там такая тропа Хашимина.
Я тебе предлагаю, в любом русском городе, в Владивостоке, да, Тюмени, в любом русском городе, в Владивостоке...
Нам же с вами нужна медицина, образование, это все в Норвегии.
В любом русском городе, в Владивостоке, Иркутске, Новосибирске, Омске, значит, там Тюмени, Перми, выйди, пожалуйста, на улицу и посмотри, кто молодежь. Молодежь. Гопники. Кто ребята к 20 лет?
Кто? Гопники, кто ребята? В трениках.
Но там уже другой состав.
Да?
Там уже, да, конечно. Там уже другой состав.
Не знаю.
Ну, конечно.
Ну, я мало путешествовал. Отправьте меня куда-нибудь.
Я тебя отправлю. Договорились. Новость.
Обзор прессы.
Ну вот у нас сегодня есть интервью МАУ, который говорит о пенсиях и о том, что человек должен думать сам уже сейчас о том, как бы сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию, рассказывает, почему это так. И он на самом деле сторонник выхода, повышения пенсионного возраста, но не для того, чтобы экономить сейчас деньги из бюджета. В общем, более подробно смотрите в российской газете. Называется «Пенсия как личное дело», статья. А еще полиция Москвы рассказала о новой схеме «Аферы». которая строится на повторном... аферы. Которая строится на повторном, а то и тройном обмане уже ограбленных пенсионеров. Если вам когда-то умудрились продать БАД под видом чудесного лекарства и так далее, то ждите, может быть, вам позвонят и скажут, как будто бы от Генпрокуратуры или Сбербанка, или Следственного комитета, о том, что вы стали жертвой мошенников, и вам теперь полагается от государства компенсация. Но правда, конечно, чтобы ее перечислить, нужен счет. Первый тип, когда ни денег не просят, говорят, просто скажите, куда деньги переслать. Вы говорите номер своей карты сберовской, ну и потом с ней начинаются мошеннические действия, попытки. Либо просят перевести 10-15% от суммы. Это, как правило, от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Губернатора сдали за генерала ФСБ. Это сегодняшний Коммерсант. Про Хорошавина. Оказывается, там такие игры силовиков были. Значит, был один Игорь Стручков. Он все копал под Хорошавина. Под Игоря Стручкова тоже стали копать. Но он оказался сильнее. И когда Хорошавин мешал проверкам Стручкова, в итоге, вот видите, как все оказалось. Сейчас следствие окончилось. Начинается суд. Александр Хорошавин уже без капюшонов. Я смотрю, на фотографиях присутствует сегодня в прессе. Значит, у нас еще сегодня рассказ о футболе. Российские сироты завоевали Кубок мира по футболу среди детских домов. Выиграли французы со счетом 4-3. 9:36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Пятничная новость, пишет российская.
Это пишет МК, российская газета.
Московская, ну хорошо. Это же аналитическая статья Московского комсомольца, относящаяся к процессам, таким крупным процессам, тянущимся десятилетиями. Понимаешь, о чем я говорю? Давай, слушай, дай мне этого Митрича. Он
я
прекрасен.
Уже дала, да, да.
Дала? Хорошо, вот давай. Давай. Смотри, смотри. Очень интересно. Удешевление. Митрич пишет. Значит, секундочку. Дмитрий Чернышев. Чернышев?
Чернышев.
Чернышев. Почему стоимость жизни резко снизится в ближайшие 20 лет? Я тебя обрадую, потому что МАУ... Ты знаешь, МАУ работал у меня этим самым... ну, такой, типа, экономического обозревателя. Был. Ну, это давно,
это
в 90-е. Сегодня большая часть расходов относится к категориям транспорт, питание, здравоохранение, жилье, энергия, образование, развлечения, одежда. Плюс одежда. Значит, смотри, человек тратит деньги на это. В ближайшие 20 лет траты людей резко снизятся. Значит, с помощью смартфона, я почитаю вам эту статью, с помощью смартфона люди демонетизировали продуктов и услуг на 900 тысяч долларов. Что это значит на 900 тысяч долларов? Индивидуально, каждый. 20 лет назад. 20 лет назад, дай мне вспомнить, это что, 96-й год?
Да, у меня брехня. Выпуск школы.
30 лет назад, давай 30 лет назад.
Да.
30 лет назад, потому что 20 лет назад все уже было. У меня уже интернет был, все было.
Ну, это было не такое, как сейчас.
Я тебя умоляю.
Что, куда уходили? На какие сайты?
У меня был мобильный телефон. 20 лет назад. У меня была, конечно, Альтависта. У меня был Windows 3.1. Значит, у меня был... И у меня уже был Макинтош.
Без автосохранения.
У Мананы Асламазян я уже брал Макинтош в дом жюри. Понятно?
Но это еще было не так развито, как сейчас, согласитесь.
Ну, это у вас не было развито, у вас пейзан, колхозников, вы там коровам хвосты крутили.
А мне дорожка, как у муравьев, мальчики из физмат-класса ходили к моему компьютеру, была протоптана от входной двери к компьютеру.
Значит, вы в колхозе у себя, в колхозе, называется Петербург, жили по-разному. Я тебе расскажу, как жила Москва. У меня был Макинтош на выбор.
Пейджер, да.
Макинтош, у меня был пейджер 974-0101.
А номер абонента?
Номер абонента свой не помню. Березовского помню. 141-70.
Давайте отправим.
Что я ему писал, я ему писал. А у меня, кстати, был именной номер.
Что вы говорите?
У меня был номер... Нет. Слово. У меня было слово.
Какое?
Не цифр, танго.
Мама,
то есть ты, ты звонила, ты звонила, но тогда другой у меня, когда 722 какой-то был пейджер, и надо было сказать для танго. Танго. И танго это был я.
Давайте попробуем отправить.
Сейчас не балуйся. Ну вот, слушай, хорошо, я избрал такое слово, которое было одинаково понятно и испанцам, и русским. Это было слово «танго». Ну, все шутили, что «танго» и «кэш». Все шутили, что «танго» и «кэш». Ну, неважно. Слушай, значит, 20 лет назад не годится. 20 лет назад все уже было.
Да, хорошо.
А теперь, например, 30 лет назад. 30 лет назад не было, да. Значит, смотри, что было 30 лет назад. 30 лет назад только состоятельные люди могли себе позволить фотоаппарат хороший.
Да. Правда. А видеокамеру вообще?
Видеокамеру хорошую.
Да не хорошую, как никакой.
CD, VHS, плеер. Да все было. Что ты говоришь?
Уединиц, ну я не знаю, может,
30 лет назад? 30 лет назад?
В моем окружении? Вот нет, Настя, ни моей, ни одной видеозаписи детской.
Мне так стыдно за тебя.
Ни одной вообще. Фотографий несколько.
Настя, ни, 30 лет назад да. назад у меня стоял ВХС.
Нет, видаки у кого-то видаки. Были, у самых этих.
Нет, у меня было два. Еще был,
у кого джинсы были,
видовые. Еще был Бетамакс.
Ну, ведь вы уже из-за границы, потому что ездили.
Бетамакс, двухкассетник, Sharp 3/7 стоял у меня. И 767 еще был. И 555 еще Sharp был у меня. Три двухкассетника. Бетамакс и VHS. Бетамакс еще был формат Sony, который выпускала. Значит, у меня были там, пожалуйста, я мог смотреть греческую смоковницу на любом... И глубокую глотку я мог смотреть на любом формате. О чем ты говоришь? Нет, 30 лет назад было все. Мне так стыдно за тебя. Ты какая-то архаичная из пещеры. Ты пещерица какая-то.
Почему?
Ты пещерская женщина. Пещерская женщина.
Восхищаться. Я зато, когда отключат электричество, я спокойно буду жить дальше.
А когда... Не отключат, а отключат. На ключ не падает ударение никогда, кроме слова ключ. Когда отключат электричество, скажи правильно.
Когда
скажи
отключат.
Правильно. Электричество. Ну хорошо, 30 лет назад. Да. Можно сказать следующее. Фотоаппарат, видеокамера, CD-плеер, ну CD, может быть, нет. Значит, стереосистема, игровая консоль. Стереосистема у меня была в 76-м году. Господи. Игровая консоль, сотовый телефон, наручные часы, несколько комплектов энциклопедии, атлас мира. Все это было у меня в 70-е. Теперь все эти вещи бесплатны в вашем смартфоне. Ну, наконец, хорошо, согласимся. Странно, что мы не осознаем ценность этих вещей, когда они становятся бесплатными. То есть сейчас бесплатно все, за что вы работали долго и прочее.
Да.
Очень хорошо. Я помню, что в 89-м году я жевал месяц примерно в Суринаме, в Южной Америке, в 89-м году. И там я встретил голландца, который привез очень интересную новую видеокамеру. Действительно, новую видеокамеру. Очень красиво. Я его спросил. Я сказал, послушай, это модель, я о ней только читал в журналах, мне интересно, значит, посмотреть. Раши, я посмотрю. Что здесь за функции? В 89-м. И он мне сказал, я говорю, ну вот, а как она тебе? А он был рабочий со сталелитейного предприятия из Голландии. И он мне сказал, я попросил, значит, сверхурочные, значит, я отработал сколько-то сверхурочных, за эти деньги купил новую камеру. То есть, действительно, подтверждаю, покупка новой видеокамеры в 80-е годы, в 89-м году, означала некоторую нагрузку на бюджет. То есть, надо было чуть-чуть поработать, чтобы купить видеокамеру. Сейчас смешно, она в каждом телефоне.
Да.
Вот что говорит автор. Что если в 80-е годы видеокамеру купить было несколько нагрузка, ты ощущал эту нагрузку, то сейчас, конечно, это все... Значит... Дальше, автомобили. Автомобильный рынок, емкость примерно 1 триллион долларов, уже демонетизируется такими стартапами, как Uber. Но это лишь начало. Когда Uber представит свои полностью автономные сервисы, стоимость перевозок вообще рухнет. Все составляющие, которые влияют на цену перевозок, исчезнут вообще. Машины станут самодвижущимися. На дорогах не будет аварий. Не надо будет тратиться на страховку. Расходы на ремонт сократятся. Автономный автомобиль будет обслуживать другого пассажира, как только он доставит тебя, а никакая парковка ему вообще не нужна.
Да.
И так далее, и так далее. То есть бензин и масла будут нужны только в подшипниках, смазки нужны будут только в подшипниках. Значит, стоимость поездки на авто будет до 10 раз ниже, чем сейчас. До 10 раз ниже. Таким образом, смотри, ничего не стоит фотоаппарат. Вообще ничего не стоит.
Да.
Потому что твой мобильный телефон, он и есть фотоаппарат. Вообще ничего не стоит фотоаппарат, видеокамера, CD-плеер, стереосистема, игровая консоль, наручные часы. Вообще ничего не стоит, потому что это твой телефон. Дальше. Авторынок будет вообще ничего не стоить.
Да.
Вообще ничего не стоит, но там будет 100 рублей, я не знаю. Дальше. Стоимость продуктов упала в 13 раз за 100 лет.
Угу.
Обратите внимание. Тренд на снижение сохранится. В США за последние 50 лет затраты на питание дома, домовладения, снизились более чем на 50%. Когда мы научимся эффективно производить продукты локально, с помощью вертикального фермерства, это станет дополнительным фактором снижения стоимости. Сейчас 70% в структуре конечной розничной цены продуктов питания приходится на транспортировку, хранение и соответствующие затраты. Кроме того, с развитием науки мы надеемся получить больше еды с каждого квадратного метра. Ну, таким, да. Таким образом, еда дешевеет, и серьезно дешевеет в соотношении с доходом. И будет дешеветь и впредь. Будет постоянно дешеветь и впредь. Здравоохранение. Отрасль здравоохранения можно разбить на 4 главные категории. Диагностика, вмешательство или хирургия, уход за хроническими больными, медикаменты. Диагностика. Искусственный интеллект продемонстрировал способность диагностировать рак лучше, чем любые доктора. Хирургия. Лучшими хирургами в мире будут роботы. Мамочка, страшно. С этим, с хирургом хоть поговоришь, пока он режет тебя?
Ну, он зайдет к вам потом, после операции, скажет, ну как, у нас дела? Сегодня уже получше, получше.
Я не хочу к роботу.
Наберите в интернете.
Я начал нервно нервно сглатывать.
К именитому роботу.
Я имею обыкновение болтать с хирургом, пока он меня режет.
Сергей,
помнишь, наберите. Помнишь, у меня была операция, я ее снимал, во-первых, на фото.
Ну, это что-то.
Инстаграмил непрерывно. Во-вторых, когда мне прискучило фотографировать операцию, я взялся болтать с хирургом.
Наберите в интернете робот-кормильщик.
Кормящий.
Или робот-кормильщик.
Медикаменты. Разработка и производство лекарств станут более эффективными с помощью искусственного интеллекта. Жилье. Вы задумывались о том, что больше всего влияет на стоимость жилища? Почему квартира на Манхэттене стоит 10 миллионов, а на окраине Сент-Луиса, это тоже Соединенные Штаты, можно купить за 100 тысяч. Такое же жилье, ровно такое же. Ответ. Место расположения. Людей привлекают густонаселенные престижные районы, потому что там есть рабочие места и развлечения. Демонетизация жилья произойдет по двум причинам. Во-первых, благодаря двум ключевым технологиям близость вашего дома к месту работы перестанет иметь значение.
Да.
Потому что вы сможете работать удаленно. Дома. Вам не надо идти на работу. Следовательно, вы можете жить в совершеннейшей колхозе имени 22-го партсъезда. Значит, дальше. Автономные автомобили. Вот это опять возвращение к машинам. Вы будете за время, когда вы едете, или даже если вам надо передвигаться на работу, вы будете расслабляться, спать, смотреть кино, проводить встречу в автомобиле и так далее. Вам будет все равно, сколько ехать, потому что у вас будет программа на, внутри машины. Да, дальше. Кроме того, вы будете работать в виртуальном офисе на удаленке. Ездить вообще не надо. Еще одна причина ожидать падения стоимости жилья связана с снижением себестоимости строителя благодаря роботам-строителям точно, и технологиям 3D-печати зданий.
Точно.
Здания будут печатать на 3D-принтерах.
Значит, материалы все равно какие-то
ничего
будут
не будет стоить. Ничего не будет стоить.
Но, опять же,
например, в Китае компания Винсон методом 3D-печати создает уже сегодня целые многоквартирные дома. Уже печатают дома. Уже. Энергетика. Количество солнечной энергии, попадающей на Землю в течение одного часа, в 5000 раз превышает количество энергии, которое все человечество использует за год. Солнечная энергия в избытке по всему миру. Причем беднейшие страны самые солнечные.
Да.
Стоимость солнечной энергии упала до 3 центов за киловатт-час. Производство солнечной энергии продолжит демонетизироваться за счет повышения эффективности в результате новых научных открытий. Таким образом, энергия будет стоить ничего. Ничего не стоит. Машина ничего не стоит, все твои удобства ничего не стоят, на работу ехать не надо, энергия ничего не стоит. Образование. Во многих отношениях образование уже подверглось демонетизации, поскольку большая часть информации, которую вы могли бы изучить в институте, уже доступна бесплатно онлайн.
Это
ты
правда.
Знаешь? Да. Курсера, Хан Академи, Гарвард, МИД, Стэнфорд. Все эти учебные заведения предлагают тысячи часов качественного образования онлайн, доступного любому человеку на планете при наличии интернет-соединения. То есть любой человек, у которого есть интернет-соединение, может учиться в Гарварде или прослушать все лекции, или прочитать все учебники. Вообще не вопрос. И это лишь начало. В скором времени лучшими преподавателями станут искусственные умы, обладающие детальным знанием способностей, потребностей, желаний и так далее студентов. В результате отпрыск миллиардера и ребенок бедняка будет иметь одинаковый доступ к одному тому же самому образованию, вне зависимости от достатка
семьи. Ну, как сейчас к еде одинаковый,
да? Да, в сущности, да. Сейчас еда одинаковая. Та же курочка в бедном доме, та же курочка в богатом доме. Только богатый дом купил ее задорого из кретинистических соображений, что она якобы экологически чистая. На самом деле то же самое. Такие виды, как развлечения, как видеофильмы, компьютерные игры, исторические требовали существенных вложений в оборудование и услуги. Сейчас, с появлением сервисов потокового вещания, музыки и видео, YouTube, Netflix и так далее, мы наблюдаем взрывной рост количества доступного контента с одновременным появлением множества быстро демонетизируемых опций. То есть развлечения почти ничего не будет стоить. Мы будем жить совсем дешево.
Да, уже сейчас можно начать.
И все будет по кайфу.
Да. И все. Но тут, да, вопрос такой внутреннего, опять же,
собранности. Я думаю, Россия найдет способ защититься от этого. Россия найдет способ от этого защититься.
Она,
да. 7373948, давайте обсудим это. Это будущее человечества. 7373948. И я скажу, почему Россия найдет способ защититься. Россия найдет способ жить убого в провинции. Россия найдет способ жить стыдно в старости. Россия найдет способ жить унизительно при болезни. Как-нибудь да найдем, ребят. Мне кажется, что наш гений, все-таки поборет вот это наступление цивилизации как-то. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан, очевидно.
Да, капитан, давно вас не слышал.
Да, это правда. Мы еще говорим про демонетизацию всего на свете.
Да, да, которая приведет к практически бесплатному счастливому будущему всех.
Да. Да, но вы знаете, она не грядет, она уже наступает, то есть она частично уже наступила, ну и вы об этом только что говорили.
Да.
Но я не вижу тех изменений, которые могли бы быть ожидаемы, то есть, ну, можно было ожидать, что, например, доступность практически любой информации, ну, относительно легальной, через интернет, она приведет к какому-то взрыву мудрости населения. Но вот этого я не наблюдаю совершенно. Вот, ну,
да.
В моем окружении.
Да. Да.
И кроме того, я бы хотел еще провести мостик между тем, что сейчас обсуждалось, и предыдущей темой, то есть демографией. Смотрите, все это приведет к тому, что стоимость жизни в Европе для бедняка будет близка к нулю. То
ну,
есть,
да.
Если, как вы тоже говорили...
Да, а как вы понимаете, если роботизировать полностью экономику, то человек должен будет, единственной его доблестью будет потреблять. Потому что на самом деле, его придется потреблять из гражданских соображений. Ну, понятно, да? Если он откажется потреблять, это будет актом неповиновения.
Ну, может быть, но с другой стороны, а смотрите, а сколько мы можем потребить? Вот у человека есть, прошу прощения за выражение, один тохес, да? И на этот этим тохесом...
Я напомню товарищам, что наш капитан перешел на идиш в данный момент и говорит,
такое?
Тохес – это две ягодицы вместе, да, названные одним словом. Да.
Да.
Прошу вас.
А курген прям.
Интернационализму.
Да.
Так вот, им можно сесть только на один стул, на два уже не получится. Поэтому есть физическое ограничение потребления.
Ну,
и тут, конечно, возможно, придется привлекать африканских товарищей к потреблению.
Конечно.
А возможно, просто можно будет меньше производить, потому что, извините, а больше-то уже и не надо. Ну, грубо говоря, когда Uber захватит все дороги, что будет производить Ford? Форд будет по дешевке куплен Убером и сделан просто производственным подразделением компании Uber.
Ну, конечно.
Примерно такое будущее.
Ну, конечно, да.
Ждет всех этих автогигантов нынешних.
Конечно.
Вот, так что...
Ну, вы согласны, что это точно, сильно... что точно скоро произойдет, мне кажется? Ну, сколько? Хорошо, дайте срок. 100 лет или 150? Сколько?
Оно не произойдет скачком.
Оно уже сегодня.
То есть по некоторым параметрам все уже достигнуто, потому что вот пример из жизни. В 1990 году, в 1999 году мне довелось держать в руках фотокамеру Pentax, которая фотографировала хуже, чем самые дешевые телефончики, даже не смартфоны, а просто телефоны с камерой, которые есть сейчас на рынке и которые вам, может быть, даже бесплатно подарят.
Конечно.
Вот. Но при этом она более 1000 долларов и была крайне неудобна в эксплуатации.
У меня была камера цифровая в 96-м или 97-м году, цифровая камера, уже с цифровой записью. А она писала на флоппи-диск, на дискету, которую я вставлял внутрь камеры. И, значит, подождите, флоппи, как же было? Да, флоппи вставлялось внутрь камеры. И снимок был 70 килобайт.
Ой, ну это был, наверное, позвольте, я угадаю. Снимок был наверняка отвратного качества, а камера весила больше килограмма.
Нам нравилось. Нам нравилось.
Ну, вам нравилось, наверное.
97-й, я вспомнил, это был 97-й год. 97-й год, конечно, я купил свою первую лошадь в 97-м году и фотографировал ее на эту цифровую камеру, да. Да, совершенно верно.
Но сколько она весила, вы помните?
Лошадь? А, в смысле, камера?
Нет, камера.
Да не так уж много. И лошадь тоже, кстати, не очень много. Да. С тех пор она раздобрела. Да, спасибо большое. 7373948. 7373948. Все, мы готовимся к некому будущему, в котором деньги будут практически не нужны. Михаил, вы рады?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, подобного рода утопии, я, кстати, ничего плохого это несет, они известны, в Америке появились. Олвин Тофлер, знаменитый прогнозист, вообще серьезный ученый, писал об этих вещах еще в 80-х, 70-х годах.
Простите, Михаил, я должен сказать нашим слушателям, что да, камера называлась Sony Mavica, которая у меня была, и мне прислали даже ее фотографию прекрасную, Digital Mavica. Да, такая у меня была.
Но вы
да.
все свели, конечно, к эволюции информационных технологий, да, они, конечно, потрясают. Но дело в том, что основой существования, дерзания в истории всегда была разность потенциалов между дерзновенной личностью и потребителем с агрессией, который ничего не производил, кроме биологического
вещества. Ну, обнадежьте нас, что все будет хорошо. Ну, скажите, что все будет хорошо.
Ну, будет прекрасно все, да. Самым ценным состоянием, которое нельзя будет с помощью солнечной энергии обеспечить, это тот уровень агрессии, под который вы не попадете. То есть уровень агрессии в истории человечества не изменился ни на грамм. Просто сейчас не жарят на кострах, убивают в кафе, врываясь с калашников. Вот как с этим быть, трудно сказать. Никакие цифровые камеры не обеспечат изменения подкорки человеческой психологии.
Есть ответ, Михаил, мы прежде дали ответ. Надо ехать на перевал Дятлова, где будет некомфортно для всех, а мы там выживем.
Ну, можно в Каледонию ехать, можно в Австралию ехать. Дело-то не в этом.
Да.
Агрессия не меняется. Уровень агрессии не изменяется. Вон в нашем обществе, в русском, так?
Нет, не только.
Который переживает латентную революцию сейчас, которая пострашнее 17-го года. Потому что стоит вопрос, вводить нам христианское обучение с 1 по 11 класс или нет. Это одна из операций того бессознательного, о котором Фрейд выразился когда-то в конце.
Агрессия.
Нелицеприятно.
Ну, будут кастрировать. Агрессия же вызывается тестостероном.
Будут я не представляю, как сегодня там первокласснику начнут вбивать в голову то, против чего выступал когда-то Ленин.
Это будет идеологическая кастрация. Идеологическая кастрация.
Вот о чем надо говорить, а не
об идеологической кастрации, как о полезной для общества. Настя же вот начинала с этого программы. Нужна идеологическая кастрация, идеолого-психологическая кастрация молодых мужчин. С тем, чтобы не было агрессии и разрушения. Разве это не прекрасно?
Наоборот, нет, религиозность, она приводит же
идеолога,
вместе с патриотизмом
идеолога, к агрессивному заявлению. Идеолого-психологическая кастрация нужна для молодых мужчин, чтобы не было разрушения.
Нет,
Этот прекрасный мир будет опрокинут молодыми мужчинами в больших поколениях. Мы должны каким-то образом их кастрировать искусственно, может быть, психологически кастрировать. И все. И все будет чин-чинарем. Это же прекрасно.
Попробуем.
Будут такие вот недосамочки такие. Будут, самцы будут недосамочками такими. Понимаешь? Я тебе 1000 раз говорю. Лучший из лошадей это конь кастрированный. Конь, мерин.
Да.
Мерина сделали все войны. На меринах лучше всего. Понятно?
Хорошо.
Достичь того, чтобы молодые мужчины стали меринами, и все будет спокойно. Ура!
Подъем! Движение.
4 балла. Ну, вы накуролесили, ребят. Значит, в обычных местах перед Волоколамкой стоит, перед Ленинградкой стоит внешний МКАД. На юге внутренний МКАД, наоборот, стоит от развилки до Бутова. И, ну, там стоит, в смысле, куда-то что-то такое едет, но тихонечко. После Свободы, как обычно, да, и Ленинградка, конечно, стоит почти до Сокола. После Свободы стоит Волоколамка. Якиманка замкнулась полностью от Октябрьской площади до библиотеки Ленина. Значит, смотрите, знаете, на Таганку не проехать, марксистская, и все, что вокруг, адский ад, Кузьминки стоят, шоссе энтузиастов, у метро шоссе энтузиастов стоят и в город, и из города тоже. Смотрите-ка, Электрозаводская отличилась сегодня, Семеновская Электрозаводская, Измайловское шоссе, вот это все место. Значит, вдруг остановилась и стоит, и Щербаковская улица. Здесь большие проблемы, какая-то авария, левый ряд, всех держит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранья дров Сережа, все деблина рожа.
Десять часов пять минут, вторник, 26 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Сергей
Настя.
Доренко,
Морская, спасибо большое, Морская, которая поправила меня. Электрозаводская. Правильное произношение, Электрозаводская. Неправильное я вам не скажу. Хорошо. Слушай, Настя, я должен еще раз сказать, что я убываю в отпуск.
Да.
И вы этот позывной, вот этот позывной, вы услышите в следующий раз 15 августа. 15 августа. Ха-ха. Я убываю по месту прохождения службы. Для наблюдения за южным флангом НАТО. Южный фланг НАТО нуждается в наблюдении, мне кажется. Мы должны следить за ним. А?
Ну да.
Да, мы должны следить. Я поеду следить за южным флангом НАТО. Это вот...
Покемонов будете ловить?
Нет, не стану.
Правильно, неинтересно
не
уже, да?
Покемонов тамошних мне не нужно. Мне нужно на тутошних. Покемонов Почему? Пойду ловить в лес.
Здесь?
Я буду носиться на мотоцикле здесь по лесу и ловить мотоцикл. Да,
а
да,
вот
здесь.
Повод выйти теперь на мотоцикле, я поняла.
Конечно, конечно. Хорошо, давайте говорить по делу. Слушай, во Франции нет, что-то смешное мне хотелось. Но такое. Франция, значит, как всегда, нелепая. Ну, правда, ну, извините. Я понимаю, что Франция страна великой культуры и все. Но Франция, как всегда, нелепая. ВВС Франции разбомбили деревню с мирными жителями в Сирии в отместку за теракт Ниццы. Значит, они долго говорили о том, что они разбомбят. Исламское государство, террористическая организация, запрещенная в России, прознала про то, что французы будут бомбить эту деревню. Все оттуда ушли, после чего французы там уложили 200 человек насмерть и все. Ну, мирных жителей. 200 мирных жителей. Я понимаю, что французам не очень их жалко, но и все это такое. Ну, что там, арабы, в конце концов. Все, я понимаю. Но, товарищи, глуповато выглядит то, милые французы, что вы уложили значит, деревню, которая вообще к вам никакого отношения не имеет. Понятно? Вообще никакого. Чего вы на них вызверились? Ну, я же им приятно. 200 убили арабов. Молодцы. Правильно?
Нет.
Немножко умыли руки по локоть в крови. Слушай, это смешно. Еще смешной Рамадановский. Я тебе говорил про Рамадановского?
Нет.
Значит, Рамадановский. Это человек, Константин Рамадановский. Да. Очень, очень серьезный, убеленный сединами такой. Да. Серьезный господин, который как-то участвовал со мною в передаче на телевидении. Сейчас я не помню даже, какой передачи. Я помню, что она писанная была передача. Мы писали ее. Не прямой эфир. И в какой-то момент он сокрушался о понижении рождаемости. Он говорит, рождаемость, говорит, ужасная. Ужасная. Сказал Рамадановский, он по правую руку от меня сидел. И я сказал, ребят, а вот мы здесь сидим четверо мужиков. Передачи. Вместо того, чтобы языками трепать, могли бы, так сказать, повысить рождаемость.
Да.
И он смутился. А теперь я знаю, почему.
Почему?
Потому что он теперь выделил 22 миллиона рублей на приобретение в Москве квартиры своей секретарши.
Ну, а это официально будет собственности...
А?
В собственности чьей будет?
Нет, в собственности ее,
секретарши. А выделила она откуда? Из собственного бюджета?
Да, нет, конечно, из государственного.
правильно.
Из ФМС. Значит, секундочку. Федеральная миграционная служба, Константин Рамадановский, за подписью Константина Рамадановского, выделил 22 миллиона рублей на приобретение в Москве квартиры его секретарши. Значит, чтобы... А он сказал, иначе сотрудники занимаются поборами. И чтобы сотрудники не занимались поборами...
Да, надо же раздавать.
Если не давать секретаршам по 22 миллиона рублей, то они с кистенем идут на большую дорогу, где грабят проезжих, проламывают головы. Понимаете?
И всех пускают в кабинет к начальнику.
Я считаю, нет, ну, очень хорошо. Очень хорошо. Значит, ей дали 22 миллиона 100 тысяч рублей на приобретение жилого помещения 90 квадратных метров.
А, на выселках где-то?
Значит. На выселках, 90 квадратных метров. 22 миллиона за 90 метров. Ну, я думаю, что это может быть Крылатская. Новая Москва, может быть, Крылатская. Нет. В Крылатском ты за 20... О чем ты сейчас говоришь?
В Крылатском 22
миллиона. Это 300 тысяч долларов. Все же упало вдвое. Значит, за 600 тысяч ты могла в Крылатском купить. В старые времена за 600 тысяч,
да.
Сейчас это 300.
А где офис находится? Надо недалеко.
Константин чтобы. Олегович, подписывая приказ о субсидии своей секретарши, формально ничего не нарушил. Ну, конечно, естественно. Она же хорошо служит.
Да.
Да.
Она чай? Продолжит или это развод?
Мне кажется, развод. Да, да. Настя предположила, что это развод. Настя, обоснуй.
Ну да,
обоснуй.
А как еще? Нет, ну, понимаете, любая женщина в конце концов хочет отношений.
Нет.
Нет. Нет, ну сначала вот вы начинаете как это там сначала... романтика, нет, и так далее, нет, но потом...
У мужчины романтика всегда одна и та же, всю его жизнь.
А, да.
Женщина романтика претерпевает изменения. Объясни, да, пожалуйста, какие?
Я не знаю.
Первая вспышка романтики какова?
Да я не знаю, у меня нет представления.
Представь себе.
По литературе, по кино сужу.
Ну,
знаете, что я черствая абсолютно бездушная тварь, которая не знакома эти чувства. Но я так предполагаю, что...
Вначале?
Там сначала может быть какой-то вихрь, наверное, какой-то тоже гормональный захват, ведь, но потом-то что?
Гормональный.
Потом ты начинаешь как собственный,
да, ты тотчас обесценила романтику. Ну, хорошо, давай продолжим.
Не, а родство душ вы хотели две половинки.
Конечно,
как у Фаины Раневской, когда это одна целая.
Конечно. Да. Ну, давай.
Две половинки, известно, чего бывает, да?
Да. Ага. Да, ну, ну давай.
Вот. Ну да, потом, значит, ну, начинаются там ревность, какие-то претензии, отношения, требования.
К егонной жене.
Ну, она, если мы предположим, что есть отношения между начальником и подчиненной, то подчиненная, в конце концов же, она как вторая жена,
одна
тоже
моя
начинает
требовать. Одна моя знакомая, бывая в квартире у своего начальника, да, оставляла на батарее отопления в ванной, вот эта батарея, трусики. Для жены. Она говорит, мне хотелось для жены хоть что-то передать. Как-то, потому что она говорит, ну, мне казалось, что...
Вы что, смеетесь?
А мужчина этого не замечает. Мужчина не может определить, где чьи трусики, поэтому...
Да.
Она оставляла у него в квартире на батарее отопления в ванной. Вот это вот.
Ну, знаешь, специально?
Что... Конечно, абсолютно. Абсолютно. Ну, привет жене, надо передать. Все уже 10 лет
и
любовница.
Что дальше было?
10 лет любовница, ничего не происходит.
И что, да, жена? А? Что? Передавала жена? Тоже трусы жена? В кармане?
Жена гневалась. Жена гневалась. Гневалась. И спрашивала мужа.
Так.
На что муж, честно, говорил, что не знает, но он и не знал действительно. Он не знал, действительно не знал. Уже не врал, не, абсолютно не врал.
Да.
Абсолютно не врал.
Ну и, в общем, в конце концов, вам это надоест, как умному мужчине, правильно? Что кто-то там оставляет
да.
трусы,
трусы
и так далее.
Да,
все это надоедает.
Да.
И вообще,
или она еще, знаешь, как она делала? Она причесывалась ее расческой, такой щеткой.
Чтобы волосы оставить.
Чтобы оставить побольше волос. Например, жена одной масти, а любовница другой. И,
знаешь, надо, чтобы они были похожи. Внешность, нет,
да,
не
конечно.
Смогут.
Лучше, чтобы имя одно, да. Ну, да, продолжай.
Вскрикивая ночь. Ну, а и вот... И ты уже, наверное, я так предполагаю, со стороны мужчины уже это все начинает надоедать в какой-то момент.
Да.
Да, это может просто прискучить, опостылить и так далее. И ты думаешь, как бы от этого, от всего, как
бы
от этой
Гордиев бабы
узел
избавиться. Как бы избавиться
разрубить.
От этой отвратительной бабы.
Просто сказать, я тебя больше так не, люблю.
Не люблю
нельзя, потому что это все. Это,
да,
там, и рога, все. Рога обретаешь, и обидно, и жалко, и все.
Какие рога обретаешь? В момент, когда прогоняешь бабу, обретаешь рога? Нет, это не так.
Не знаю.
Ты приобретаешь гемор, потому что она будет ходить по парткомом там или по курилкам.
Да, рассказывать.
Так всем рассказывать, как он тебя отматросил и бросил, если это поматросил, простите.
И поэтому...
10 лет матросил.
Нет, ну, может быть, и жалость какая-то человеческая.
15 лет матросил.
Ну, жалость человеческая. Отступных каких-то не надо дать.
Отступных. Хочется дать отступных после 15 лет.
А квартира в Москве – это приз жизни, мы же знаем, для человека, у которого, например, нет. И даже если есть квартира, вторая квартира всегда.
Все равно, конечно.
Одна приносит доход.
В сущности, это пенсия.
Да. Вот о чем говорит МАО и так далее. Как позаботиться о том, чтобы уровень жизни не снижался. Вот мы все над этим учиться.
Ну, расскажи дальше. И он дает ей 22 миллиона в качестве отступных, полагаешь ты.
Он полностью, да, обнуляет все отношения. Можете ее спокойно уволить.
Настя, у нее вот это мозг женщины, в отличие от нашей. Мы-то думаем, а мужчины вообще постоянно думают о высоком. Мужчины, вы знаете, существа духовные. А женщины, они невероятно, я бы сказал, даже грязно-практичны. Грязно-практичны. Потому Настя думает, что Рамадановский дал 22 миллиона рублей секретарше в качестве отступных, она думает.
Я предполагаю. А может быть, все было и не так? Может быть, все было наоборот?
Все наоборот. Все наоборот. Она ему дала 44, а он ей 22, всего половину. Как нехорошо.
Она его обеспечивала.
Ну, хорошо. Ну, давайте. Все. Ребят, ну что, это нормально, это все прекрасно. Мы про доллар ничего не говорим. Вот, видишь,
а что, за... 72 евро уже перевалило?
Надо посмотреть. Курсоруб.ком. Вы знаете,
как раз Барселона сейчас поедете тратиться.
Любимый ресурс.
А вы, у вас
65-57. Что?
Рублевая карта. Как вы будете платить
в Барселоне? Рублевую буду платить, потому что у меня нет еврокарты.
А вот видите,
у меня, знаете, какая карта есть?
Увидите.
У меня есть долларовая.
Да.
Есть рублевая. Долларовая, чтобы в Гонконг ездить куда-нибудь там на Бали. А еврокарты у меня нет. В евро нет. Поэтому тупо приходится платить рублевой.
Поскачет.
Я поскачу вместе с... Нет, хорошо, нет, подожди. Да. А курс скачет, и я буду скакать. Я буду скакать вниз. Курс вверх, я вниз. Например, курс позволяет пить вдову Клико?
Нет, вы
прекрасно.
Идете?
Нет, подожди. Курс позволяет пить вдову Клико? Прекрасно. Нет, не позволяет. Будем пить сидр. Сидр, мама, будет пить. Мама,
вчера
сидр по полтора, евро. Нет, слушай меня. Да. Я буду пить сидр по полтора евро. По 60 евроцентов буду брать.
Найдите
сидр.
Найдите где-нибудь источник, там же гористая местность. Там
сидр,
можно играть бесплатно воду.
Источник.
Ездить с бутылями на машине.
65-59. 65-59 это доллар, и 72-19 это евро. Теперь 44-88 нефтица падает, кормилица паскудина, в хорошем смысле. 44-88 нефтица. Нет, сейчас 44-87 уже. Еще на 1 цент упала, и еще одна наша слезка упала на землю. Смотрите, каждый цент наша слезка. Раз-раз, слезки. 1-10-06. Это главная пара. А ведь мы вчера видели ее на 1.09, ты помнишь?
Угу.
Там наверху 1.09.80, что-то такое. Правильно? Сейчас 1.10.06. Она вернулась в коридор. А?
Да.
Все. Хорошо. Слушай меня. Значит, с Рамадановским мы разобрались. Давай дальше какое-нибудь паскудство разбирать. Давай. Генпрокуратура предложила взять доходы экс-чиновников под контроль. То есть, когда чиновник ушел, как бы ему кажется, что он ушел, уволился, и достает свои миллионы из карманов.
Да.
Ага, тут и пожить. Но нет. Значит, нет, товарищи, генпрокуратура, вы просто не знаете, чем дышит русское чиновничество. Вы не понимаете, чем дышит русское чиновничество. Хотя, может быть, они лучше меня понимают. Может быть, они живут, русские чиновники, может быть, живут, как если бы у них был доход 5 миллионов долларов в год.
Да.
А на пенсии сразу как если бы 30 миллионов долларов в год. Понимаешь?
А в чем разница?
Разница огромная.
Разница огромная.
Как между ездой на шестерочке и так далее.
Нет, вы мне объясняли, что у богатых людей очень сложно жить. Всего две машины, которые они могут... И все.
И в доме 30 филиппинок. Я знаю, очень трудно. Очень трудно. Тем более их невозможно различить внешне. И ты всем говоришь Мария. Мария, значит... Клин. Фаст, ну, быстрее, да. Ну, пошла вон, все, да. Ага, go out, go out. Indeed, yes. Ага, слушай, значит, жизнь их такова, что сейчас, если ты посмотришь сейчас Инстаграм знаменитостей, полностью изменился отпуск. На Земле уже отдыхать не положено с 2016 года.
Только на яхтах.
Я заметила. Только на яхтах, внимание. Чуткие люди знают об этом. Значит, все примы соцсетей, все примы соцсетей, кроме Ирины Горбачевой, отдыхают на яхтах. Ирина Горбачева отдыхает где-то в подземном переходе, а все остальные на яхтах. Понятно? Понятно? Значит, да. Собчачка на яхте. Просто. Тина Канделаки на яхте. Все. Обязательно с детьми. Сейчас это очень выгодно. И правильно.
А почему, что
выводок выгода? Детей. Выводок детей. Мужья не знамо где. Жены, значит, бабенки с выводком детей. Невозможно. Приживалок всевозможных.
Ну да, нянек, которые да, портят
кровь. Нянек. Вокруг, да. Все обязательно должны сейчас быть на яхтах. Таково дыхание времени. Я, например, из чувства противоречия не взял яхту. Да у меня и денег, честно говоря, нет. Ну вот, понимаешь, да?
В аренду?
В аренду, конечно.
Да, боже мой, конечно. За недельку ну пойти, что? Да прокатиться.
Сколько стоит больше, яхта за недельку?
Да,
сколько
господи,
стоит
яхта кто угодно можешь это позволить, Сергей. Да не побоюсь.
Сколько стоит яхта нормальная за неделю?
Я вам скину
сколько
предложение.
Сколько стоит яхта нормальная за неделю? Ты знаешь или нет? Я тебе просто... Я-то знаю, я изучал этот рынок, я вот что... У меня многие товарищи
может
отдыхают
быть,
на
яхте. Может быть, мы яхте. Под яхты разные вещи
многие,
подразумеваем?
У меня многие товарищи отдыхают на яхте.
Да.
Сколько стоит яхта за неделю? Чтобы ты знал. Ну, просто я хочу тебя спросить, и все. Мне...
Ну, хорошо, скажите.
Ну, сразу. Ты скажи.
Да я сейчас пытаюсь вспомнить.
Чтобы наивняк пошел, наивняк пошел. Таиланд мне же надо проколоть чирий проколоть, чтобы гной пошел. Давай, рассказывай. Давай.
В ноябре по Таиланду неделю мой товарищ вот зовет.
Давай.
Он там этот капитаном нанятым.
Да, шкипер, да.
Шкипер, да. Но. Там было что-то то ли 1800 евро, то ли 2800 на человека.
Когда ты говоришь яхта, ты подразумеваешь, чтобы белые паруса, брик.
Какие паруса? Ни в коем случае. Зачем? Надо пить шампанское там на заднем, этом, на юте.
На юте.
Да.
Значит, нормальная яхта.
Да, это не
стоит от 35 до 50 тысяч долларов в месяц. Ой, в неделю, прости, в неделю. От 35 до 50...
Там команда 5 человек, да, наверное, повар. Нет?
Там все равно очень маленький гальюн, даже если она 50 тысяч евро.
Гальюн всегда маленький.
Гальюн всегда маленький, да. Да, да. Даже если она 50 тысяч евро в неделю, гальюн всегда маленький. Вот это меня всегда огорчает. Я был на таких яхтах, где вообще, кроме корейской березы и золота, ничего нет. Гальюн все равно маленький. Вот это отвратительно, конечно. Ну, хорошо. Значит, там всюду эти самые должны быть, как это, на которых ездишь по морю, как это, сиду. Сиду должны быть, бомбардье там,
кстати, вот. Скутеры вот эти.
Скутеры водяные, да-да, разные-разные стоячки, сидячки, разные. Чтобы их было много. Надо, чтобы их было много, чтобы вы могли всей компанией с улюлюканьем носиться и свистеть. У-ху-ху! Очень хорошо, да. Ну и дразниться там и так далее. Понимаешь, да?
Да.
Все весело. Ну вот, значит, яхта стоит в евро, действительно, перейдем, от 35 до 50 тысяч в неделю. Чтобы ты понимал. Угу. И все сейчас до единого, все русские, посмотри Инстаграм, да. Отдыхают сейчас на яхтах. Минимум 2 недели. Значит, каждый из них...
А в каких морях? Только в Средиземном?
Сейчас такой сезон, что Средиземное. Сейчас сезон такой, что Средиземное. Это в декабре в Сейшелы или Багамы? Это в декабре, дорогая.
А сейчас там же... сейчас что, шторма?
А? Сент-Бартс. Да. Гренадины. Очень хорошо пойти на Гренадины.
Сколько дней
переход? Каких дней? Переход совершает капитан как раз, не ты. Ты же не совершаешь переход.
Я не знаю. А вот что-то, вы мне опишите, что такое отдых на яхте. Вы мне можете объяснить, что это такое? Вот я прилетела...
Да.
Куда?
Я мне там... Ты прилетела в Ниццу.
Я прилетела в Ниццу. Я иду на лодочную станцию.
Нет. Ты идешь к вертолету.
Так, хорошо.
В Ницце, прямо в аэропорту.
Я иду к вертолету.
Чтобы тебе описать, как нормальный отдых устроен.
Дальше что?
Ты, ну, я тебе очень... Сейчас правильно отдыхать в Средиземном море. Вот сейчас. Сейчас сезон, пожалуйста, очень правильно. Хорошо. Значит, ты прилетела в Ниццу.
Да.
Прямым рейсом из Москвы, естественно, своим самолетом, не рейсовым каким-то идиотским, где эти самые маглы едут, а прилетел своим рейсом, не намного дороже, на самом деле, какие-то жалкие 25 тысяч долларов, ты прилетела на частном самолете, понятно, о чем я говорю?
Да.
Взял вниз. Пересела в вертолет.
Да.
Геликоптер.
Да.
И полетела с этого места куда-то, где твоя яхта тебя ждет. Тебя в Сент-Морице ждет. Тебе же не ехать на машине, потеть там, все это ужасно.
Да, нет,
да и машину дадут, да и машину дадут. Не нанимать же хорошую машину ради одного переезда, а дадут какую-нибудь дрянь, какую-нибудь, может, Volkswagen.
Прилетела. Вот я зашла на яхту.
Прилетела. Зашла. Что значит зашла?
На самом деле катер.
На корме. Ну, нет, ну что ж.
Представляет из себя. Ну, в смысле, я
здесь... 70 метров какие-нибудь яхты. 70 метров, может быть.
Вот я зашла.
50 метров яхта. 50.
С чемоданчиками.
Значит, ты зашла.
Да.
чемоданчиков ты не видела ни разу и до сих пор не видишь.
А, их носят обезьянки.
В какой-то момент спрашивают, куда доставить мадам чемоданы. Какую? Значит, ты говоришь, вот этот чемодан, и может быть, ты говоришь, а может, охранник говорит. Так. Вот этот чемодан, значит, няньки, нэнни, значит, этот чемодан, значит, господина и госпожи, вот эти чемоданы, это чемодан с обувью госпожи, это чемодан с обувью господина.
Хорошо, я поняла. Это, вот смотрите, что я все, делаю просто. На яхте.
На короткое время в мастер-бедрум несут на короткое время. Ты вынимаешь необходимые вещи, после чего снова уносят куда-то. Ты же не будешь пялиться на чемоданы в собственном номере, правильно? Ты же не идиотка. Ну вот, их куда-то уносят. Дальше. Нет, ну серьезно.
Да, я поняла. Ну, дальше. Я вот что делал? Я переоделась.
Смотришь телевизор?
Пожрать надо.
Значит, какое-то время ты смотришь телевизор, потому что ты только приехала, не акклиматизировалась.
Да. И
не
стоит в этом.
Конечно, стоит в порту. Значит, да. Ты не акклиматизировалась, тебе кажется, что здесь слишком влажно, что здесь скверно, и ты идешь внутрь, включаешь кондиционер на 18 градусов, и там в следующие полтора суток сидишь в кондиционере. Так. Потому что наверху гадко, мерзко, отвратительно. Все. Нет, ты разуваешься вначале, взойдя на яхту. Даже принц разувается, ты знаешь.
Босиком?
El príncipe de Asturias. Subió a un yate de mi amigo. Да, у меня мой друг, у меня есть amigo, в смысле друг, у которого принц Астурийский, нынешний король, поднимался к нему на яхту.
Да.
Разувался, как все. Разувался, как все.
Ну, так я смотрю телевизор. Это, значит, мое первое развлечение. Хорошо, дальше.
Ты смотришь телевизор.
Мне надоело.
Ты смотришь телевизор, фильмы бесконечные.
Да.
Значит, и при этом сидишь в кондиционере и хочешь проклясть к чертовой матери эту яхту, эту Ниццу, эту Францию, этого господина, эту консьержку, няньку и своих детей.
И вообще у меня стресс.
У тебя стресс. У тебя стресс. Какое-то долгое время. Тебе потом говорят, что надо заняться светской жизнью и поехать, например, на специальное, все должно быть специальное, все необычное. К яхте должны подойти какие-то лодки, какой-то мускулистый капитан лодки, ну, мускулистый мужчина, загоревший, непонятного происхождения, потом полумулат, полуфранцуз, спускает тебя за руку в эту лодку. И ты понимаешь, что ты можешь ему довериться. Его рука столь мускулиста, что ты хотела бы...
Происхождение настолько...
Да, и происхождение настолько экстрамаргинным, его происхождение, что оно позволяет тебе этот мезальянс. Может быть, ментальными
заряды. Куда мы плывем?
Тебя везут на какой-то остров, где тебе накрывают какие-то невероятные вещи и так далее. Ты там потеешь, как скотина, в парео каком-то специальном.
Ну, вообще, тебе, конечно, есть, кроме меня?
Ну, какие-то подобные люди. Не маглы, не какая-то, не скотобаза, а приличные люди, подобные люди. Тебе, подобные тебе.
Мы поели там.
Поели. Ты опять ушла в кондиционер. Все. Нафиг эту Францию, зачем мы сюда приехали, надо позвонить маме. Все, вот это вот, из этого состоит везет.
Нет, а мы плывем куда-нибудь на яхте в итоге? Если
плывет,
да, то
говно
стоит.
Плавает. Ты знаешь поговорку, вы идете на яхте. Вы идете на яхте.
Идем ли мы куда-нибудь на яхте?
Вы идете, но ночью, поэтому ты блюешь всю ночь. Вы идете
куда?
На Сардинию.
Мы идем всю ночь на Сардинию.
Вы идете на Сардинию.
Пришли на Сардинию.
Вы пришли. Конечно. Вы пришли на Сардинию, где вы опять
сидим.
Прием пищи. Опять прием пищи.
Прием пищи – это наше все.
И вы видитесь, и вы видитесь там с другими леди. Например, с какой-нибудь Собчак. Вы видитесь там.
Это хорошо.
И говорите, она располнела, и они правду говорят, что она... Ага, мы видим, как ее в профиль. А, да, ну, конечно, на каком месяце. Вот, это ты обсуждаешь следующие 20 минут с мамой по телефону. Что ты опять куда-то идешь? Ну, блин, это скотский отдых ужасный.
Ну, то есть как...
Ужасный.
Можно не уезжать.
Ужасно, можно никуда не уезжать.
Но
никуда не уезжать не модно. Никуда не уезжать не модно. Надо куда-то уезжать. Понимаешь, в чем дело? Из этого состоит отпуск. Надо куда-то уезжать.
Ну, счастливого пути вам.
А? Мне? Okay. Ты меня провожаешь? 7373948. Почему этот человек так много раз звонит? 7373948. Алло, здравствуйте. А, я так и знал, что он не звонит.
Это то, что вы про него рассказывали.
Ну, конечно, я про него рассказывал. Нет, отдых на яхте в этом году главный тренд сезона. Посмотрите, весь Инстаграм, это все яхты. Весь Инстаграм в этом году. Все знатные леди в окружении, и очень модно быть семейной, и очень модно быть, обязательно посетить православный приход в Ницце, обязательно помолиться и все это. Все, с детьми обязательно, с няньками и так далее, все на яхтах. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Настя. Здравствуйте,
это Проф.
Значит, сначала специально для вас.
Давайте.
Что такое яхта? Определение. Яхта – это углубление водной поверхности, в которое можно бросать деньги до бесконечности.
Да.
А теперь, Сергей, после вашего рассказа я теперь подумаю о том, что надо бы купить резиновую лодку для отдыха где-нибудь под Судаком.
Под Судаком? То есть и вас потянуло. Ну, знаешь, что творится? Байдарку купите. Не надо резину. Что значит резину? Резиновую поставите мотор. Мотор уже разрешение от властей. Разрешение от властей, вы попадаете в рабство бюрократической системы. Алло, здравствуйте, конечно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А на подводной лодке не модно сейчас?
Нет, модно, но это не совсем, как бы вам сказать. Подводная лодка – это одно из развлечений. Например, в чреве корабля Абрамовича лежит подводная лодка. Это просто погулять, может быть, между... Вот,
это сказать... батискаф.
Ну,
да?
У него есть подводная лодка. Посмотрите, пожалуйста, сейчас наберите в гугле Luxury Submarines.
Я сейчас за рулем машины отдыхаю.
Когда доедете, Luxury Submarines. Например, Luxury Submarines. И вот эти Luxury Submarines, они там по 5 миллионов долларов и так далее. Их монтируют внутрь, в чрево кораблей миллиардеры. Понятно, да, о чем я говорю? То есть корабль вдруг, чрево его разверзается... И вдруг выходит оттуда Luxury Submarine. Они не очень большие, они, так сказать, там бывают и по 10 метров, и по 20 метров такие. Вот. Не батискаф, нет, это в сущности подводная лодка. Она сохраняет плавучесть, она идет.
В
это время я изучал этот вопрос, потому что я собирался посоветовать одному своему приятелю.
Кто ее управляет?
Управляет специальный подводник. Специальный подводник королевского военно-морского флота. Какой-нибудь англичанин. Конечно, обязательно. Ну, зачем? Поехали, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Похоже, в Москве обнаружился замдиректор, то есть в Подмосковье, гимназии, которая занимается зацеперством. Причем у себя на страничке в соцсетях он вполне такие положительные размещает фотографии. А в интернете ходят ролики с его участием, где он еще подначивает школьников, чтобы там кто-то упал, покатился. Он говорит, да нет, никого, цепляйся обратно, эх, школота и так далее. Все это на сайте МК можете посмотреть. Как, правда, быть с этим не очень понятно. Вот он, с одной стороны, замдиректор школы, с другой стороны, вот такими вещами занимается законодательно сейчас зацеперство никак нельзя классифицировать. Ну, и за него конкретно наказать тоже. Российские сироты завоевали Кубок мира по футболу, встречались с французами и в пенальти 4-3 выиграли. У пенсионеров новая опасность. Если вас уже однажды обманывали, продавая вам БАДы под видом эффективных лекарств, то могут перезвонить и предложить компенсацию, поскольку вы стали жертвой мошенников, но просят при этом сообщить номер карты или заплатить даже деньги, как будто бы процент от назначенной суммы. Ни в коем случае никому ничего не говорите и не верьте. Это тоже мошенники. Ну и пенсия как личное дело. Сегодня в российской газете беседа с Владимиром Мау, который говорит, человек сам должен думать, как не опустить свой уровень жизни, когда придет старость. О том, каким образом эта система сейчас выглядит в Японии, где старшего населения больше, чем молодого. И как будет это все у нас, смотрите в российской газете. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Постоянно у нас в новостях, мне пишет Евгений, идет новость уже второй раз, по крайней мере. Евгения второй раз она раздражает. Значит, в 9.05 была эта новость, и в 10.30 тоже. Что кто-то отравился парами гелия.
Ну, а это же очень важно, потому что мы не знали, что ими можно отравиться.
Говорит, Евгений говорит, гелием нельзя отравиться, это инертный газ. Вы не можете отравиться гелием.
Значит, это был не гелий.
Значит, это Шалька. Были пары гелия, написано на этикетке, а на самом чем деле это были было? Пары не гелия. Это были пары не гелия.
Но это важно, потому что когда вы на детский праздник заказываете себе вот эти шары, гелия. Вы думаете, что это все весело и смешно.
Да.
Надо
так
иметь
оно
в виду.
И есть.
Теперь нет.
Так оно и есть. На Миневке из области под Кутузой машина горит, пишет Алексей. Ну и да, движение перекрыто. На Миневке из области под Кутузой машина горит. Интересно. Интересно было бы получить фотографию горящей машины. Вы, конечно, должны создать пробку еще больше, выйти из машины, а может быть, открыть окно и начать щелкать. Пожалуйста, сделайте это для нас. Ладно? Тогда вас все простят. Вы говорите, что ого, да, там хорошо все стоит. Горит действительно машина. Горит BMW? Что-то горит под мостом на Рублевском шоссе, мост Минское-Кутузовский, горит BMW, пишет нам Black Sea. Он, ну, видите, как хорошо? Хорошо, секундочку. Я сейчас посмотрю. Нет, Гурген звонит, наверняка он видит, как горит BMW. Нет, сейчас мы посмотрим. Секундочку, сейчас мы посмотрим. Гурген, вы видите горящую BMW?
Сергей, я вижу не только горящую БМВ, но и многочисленные ДТП по Калужскому шоссе, которое считается таким непрестижным.
Да, как же, там же газпромовские сауны. Меня раз звали туда, в газпромовскую сауну.
Луноход Фродков, который, значит, купил себе дачу по Калужскому шоссе, как-то был предан анафеме, вернее, остракизму даже,
да?
Со стороны своих более богатых, либо более влиятельных.
Ну как же там есть какие-то совершенно изысканные, непотребные учреждения, газпромовская сауна, например, я помню, и там все ходят совершенно голыми, там все время.
Совершенно верно. Причем это видно, это многочисленные этажи этого здания. Я знаю, о чем вы говорите.
Да. Да.
Газпром. Так, Сергей, я просто о альтернативе. Альтернативе Франции, например. Неразумной Франции, которая убивает 200 человек, хоть они и арабы. Дело в том, что лучше всего это от Москвы где-нибудь километров 57, где есть альтернатива 28-градусной жаре, по крайней мере, ночные 18, где не нужно беспокоить маму за там платя за оплачивая роуминг неизвестно какой. И где никогда не возникнет проблемы чемоданов в номере. Потому что все чемоданы при тебе.
Да.
А потом, как прекрасно я нашел для себя...
Ну хорошо, а есть ли грибы? Вот что меня интересует.
Грибы в бесконечном количестве, причем белые, роскошные опята на пнях.
Да?
Но это еще и придет как перспектива.
А главное,
Сергей, это пособие по греческому языку. Я привез совершенно изумительный компилят по новогреческому языку в прошлом году. И мне здесь есть чем заняться.
Скажите что-нибудь по-гречески.
Кола они индакси и фоните селадас. Эзо Афина и фоните селадас, амирата советы хроники и политики фони.
Здесь в конце вы зачастили, и я после Афины все остальные боги были перечислены, да?
Да, конечно.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Слушайте, Мипимпа пишет нам, что мы только что открыли пары газов. Настенька, скажи, пожалуйста, все-таки потрудись. Скажи Звягинцевой, что пары газов не бывают.
Мне прям пойти сходить.
Скажи, пожалуйста, я тебя очень прошу. Нобелевскую премию в студию пишет довольно много людей за идиотизм. Не бывает паров газов.
Пар бывает только у воды.
Гелий – это пар, инертный газ. У газа быть паров не может быть. У газа нет паров. Скажи, я тебя очень прошу сходить. Скажи, у газа нет. Нет, я не скажу на летучке, потому что она сейчас опять придет на новости и опять скажет, что пары газа.
Нет, вы тогда сразу скажете, что надо говорить.
У газа нет паров.
Что сказать?
Скажи, у газа нет паров.
Тогда как?
Звягинцева, вот она сейчас шла по коридору. Звягинцева, зайди на секундочку. Жестокая.
Нет, вы научите, как говорить.
Все, Рома уже. Рома скажет. У газа нет паров. Не может быть. Пары газа не могут быть. Ну что за пары газа? Ну скажите, пожалуйста. Мы умные или нет? Все-таки у меня 5 по химии. И по физике 5 тоже. Ну хорошо, слушайте, давайте что-нибудь веселое. А все, уже разобрались. Звягинцева, ее тащат на дыбу, я думаю. Ну все. Полиция Новосибирска проводит проверку. Есть пары воды, ртути и др. Ну, спасибо, очень хорошо. Я верю вам. Я в пары верю. Мало во что я так верю, как в пары. Полиция Новосибирска проводит проверку по факту аварии, происшедшей ночью в воскресенье у дома 12 по улице Достоевского. Я чуть-чуть из рубрики «Нравы» хотел рассказать. Там, по предварительным данным, находившаяся в алкогольном опьянении женщина-полицейский врезалась в шестерку, которая стояла на красный свет. Слушай, на красный свет стоит шестерка. Попробуй все это понять.
Жигули.
В них сидит господин.
Да.
Значит, в него врезается на красном свете дама, которая следователь.
Да.
После чего, значит, приезжает полиция.
Это где происходит?
Новосибирск. Это все еще так, Россия.
Да.
Новосибирск. Там стоит машина на красном свете. Так же,
это
как
не
если...
надо повторять, я окей, просто уточню.
Окей.
Да.
Значит, смотри, хозяин ваза.
Да.
Говорит, да ладно, у меня машина старая, раз уж в него врезались. Он говорит, да ладно, у меня машина старая.
Какой милый.
Она говорит, нет, говорит, я сейчас тебя выведу на чистую воду. приглашает ППСников, МВД.
Да.
И еще там, и то, еще какая-то, несколько МВДшных машин, насколько я понимаю. Которые говорят, вы совершили кражу этому человеку на ВАЗ-2106. И его волокут куда-то. Во время спутника сотрудники полиции пообщались с хозяином шестерки, которую ударила пьяная следователь МВД. Мужчина подозревается в краже, ему объявили. Вы подозреваетесь в краже. Он сказал, какие подробности? Он говорит, подробности можно? Ну, в смысле, когда, где, что украл? Они говорят, мы вам не сообщим, мы заберем вас в участок. После этого приехала еще одна машина, это сотрудники ДПС ГИБДД. Она куда-то съездила за пивом. Дама. И для от огорчения, нет-нет, для всех, не знаю. Она для огорчения продолжала пить пиво. Значит, она была огорчена, что этот человек вор. Да. И он что-то украл. Но что, никто не знает. Дальше. Диалоги полицейских все записаны на видео и все опубликованы. Это же настоящая жесть. Ты понимаешь или нет?
Да.
А в Раменском видала?
Что там?
Очень смешно. Очень смешно.
Это где тоже судья с полицейскими.
Судья с полицейскими. Я не буду сейчас давать вам это в эфир, но там очень смешно. Значит, они берут какого-то нехорошего с их точки зрения человека,
да,
который активист. Они говорят, активист, плохой человек.
Да.
Ну, мне кажется, это синоним. И они ему хотят подбросить оружие. Они ему хотят подбросить патроны. И все это записывают на телефон.
Да.
Очень смешно. Давай он отвернется, подбрось. Давай то, давай все. Что он делал? Он просто снимал на какой-то территории. Они ему они пишут, судья говорит, давайте напишем, что он снимал внутри помещения. Свидетелю говорит, скажи, да, говорит, на суде сейчас,
да, да, да,
судья учит, скажи, что он снимал внутри помещения.
Сценарий, короче.
Сценарий, да. Но нет понятых, но нет то. То есть очень смешно. Посмотрите, пожалуйста, Раменское. Я сейчас секундочку вам скажу, что надо посмотреть. Товарищ. Это действительно духоподъемно и обнадеживающе, я бы сказал. Потому что видно, что здоровые патриотические силы общества способны сплотиться против активистов. Это дарит нам чувство. Называется Раменское беспределосудие. Раменское беспределосудие. Сейчас там уже 190-200 тысяч просмотров на одном из ресурсов. На самом деле это видео выложено многократно. Многократно, и на одном из ресурсов 200 тысяч просмотров. На других ресурсах, я думаю, что тоже очень много просмотров. Там полиция и судья, полиция между собой сначала говорит, что подбросить оружие надо человеку за то, что он фотографировал, значит, двор. А потом они с судьей договариваются, как его все-таки осудить. Это же смешно и весело.
Ну да.
А главное, обнадеживающе, потому что никакая революция не пройдет, пока здоровые силы общества способны сплотиться. Правда же, здорово?
Конечно.
Да, это хорошо. Это хорошо.
Мы не знаем, к чему приведет сплочение здоровых сил общества. Может быть, как раз к революции.
Нет.
Почему нет?
Здоровые силы общества предотвратят революцию.
А почему? Чем они будут руководствоваться? Скажите, пожалуйста.
Тем, что все хорошо.
Своим здоровьем.
У них все хорошо.
Но не видите, что все
у
плохо.
У здоровых патриотических сил общества все, да, хорошо. Нет. Ты будешь послушать это Раменское беспределосудие?
Нет дорог, ничего нет.
Я боюсь, что там мат. Просто я специально не ставлю. Я не ставлю тебе этот видос, потому что я боюсь, что там мат. Я просто...
Боитесь ранить наших.
Но я был в восторге, что полицейские и судейские,
да,
спонтанно...
Да.
Спонтанно, не сговариваясь заранее,
да,
входят в сущности, вероятно, в преступную группу,
да,
с тем, чтобы дать отпор распоясавшемуся негодяю-активисту, который посмел что-то фотографировать. Они мгновенно, не сговариваясь, способны к созданию криминальной группы, значит... Ну, это же криминальная деятельность, подбрасывание доказательств. Это криминальная деятельность, с моей точки зрения. Сейчас говорю о своей точке зрения. Значит, они мгновенно, спонтанно готовы все вместе дать патриотический отпор негодяю, который посмел фотографировать. Но они забыли выключить его мобильник. И мобильник несколько часов подряд пишет все переговоры судьи, все переговоры полицейских. И все. Это очень поучительное зрелище, говорящее, что Россия еще 1000 лет простоит, да и 10 тысяч лет простоит.
Ну и слава богу.
Не пройдет революция. Не пройдет, товарищи. сегодня была публикация о том, что ФСБшники, вот, которые задержали Следственный комитет, ты помнишь, да, Настенька? Ты занята?
Да.
Прости, пожалуйста. Значит, прости, что я тебя отвлек. У нас программа. Скажи, ФСБшники, которые задержали вот этих вот людей из Следственного комитета,
да.
Оказывается, значит, там новые обстоятельства и новая информация. РБК сегодня пишет о том, что полагали, что был, значит, московское управление СКР, главным образом, работало на Шакро Молодого, на лидера преступного мира. Но выясняется, что нет. Что московское следственное управление СКР, московское управление получало прямые приказы от приближенного Бастрыкина, от этого вот господина, который собственная безопасность. То есть он все-таки солировал. А эти московские получали от него приказы. Хотя, на самом деле, мы получим исчерпывающие сведения, наверное, после следствия настоящего.
Наверное, да.
И вдруг зачастили публикации, где ФСБ, может быть, это ответочка от Следственного комитета, ФСБ, наоборот, участвует во взятках.
Что вы говорите?
Я вам говорю. Мне все время...
Не может этого быть.
Может такое быть, потому что это пошла ответочка. Вдруг пошли публикации, я тебе говорю.
ФСБ берут взятки.
ФСБ изобличила СКР. Да. Изобличила?
Ну...
Вина доказана.
Ждем, в смысле, суда,
мы не знаем. Да, ждем суда. Ждем суда. Значит, ФСБ изобличило СКР. И вдруг мгновенно пошла ответочка, что ФСБ у самих рыльцев в пушку. Пожалуйста. Что нет?
Да.
Разве не появилась статья про Сахалин? Разве не появилась статья про Сахалин? Разве это не ответочка СКР? Там же рассказано, что снимали начальника ФСБ по Сахалинской области, а способствовали этому московские ФСБшники. Московские ФСБшники, экс-сотрудники, которые занимались растаскиванием взяток здесь по Москве. Я думаю, что это ответочка, наконец-то. ФСБ за покушение на Следственный комитет.
А вы
ФСБ...
за кого?
Я за всех.
Правильно.
Я же даос.
Вы знаете такую шутку?
Я с восторгом принимаю все.
Люди,
я с восторгом.
То мы с вами.
Кто?
Мы слабовики.
Мы слабовики.
Да, ну, это известная шутка, конечно, да, извините.
Да, спасибо. Спасибо за напоминание. Это прекрасно. Это прекрасно. Значит, слушай, я за все, потому что я с восторгом воспринимаю действительность. С восторгом, восхищением и удивлением. Значит, ну, пошла ответочка. Что ФСБшники тут таскали взятки по Москве, и потом, значит, хорошая, но в результате все это. Понимаешь, да? И вторая ответочка пошла. Вторая ответочка.
Да.
Бывших офицеров ФСБ приговорили к тюремным срокам за вымогательство главы Росалкоголя. Гляньте, что. Московский гарнизонный военный суд. Это сегодня мы читаем. Вчерашняя статья вечерняя. Московский гарнизонный военный суд. Признал виновными двух бывших офицеров ФСБ, бывших. Но когда они куролесили, они были действующими, насколько я понимаю. Ну вот. Они вымогали 800 тысяч долларов у главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Такую сумму, 800 тысяч долларов. Почему не...
Вот
не,
это жизнь.
Не, знаешь, мне кажется, здесь скромность. Почему они не округлили до миллиона? Следователи СКР округлили.
Это связано с евро.
Следователи СКР округлили. И округлили до 1 и до 5 миллионов. А эти 800 тысяч долларов.
А это как на ценниках пишут. 9 долларов 999 центов.
Ну хорошо. Чтобы... Они вымогали за покровительство решения вопросов. Признать Коробицына виновным. Это ФСБшник. Признать Коробицына виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, назначить ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Подсудимому Цуканову, это второй
Исаичку.
Исаичку. И Пыром Покопчику, подсудимому Цуканову, назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с отбыванием в колонии общего режима.
А он меньше вопросов обещал решить. Вот интересно.
Назначить ему штраф в размере 700 тысяч рублей, цитирует ТАСС судью. Это все ответочки. Я считаю, Следственный комитет отвечает ФСБ. Теперь будут ФСБшников всюду ловить и всячески хаять. Это прекрасно. Это прекрасно. В смысле диалектики. Ну, здесь Следственный комитет, а тут раз ФСБ. А ФСБ чистые, а эти грязные. А нет, вы тоже грязные. А?
И а вы когда пойдете жаловаться? Вот интересно, Сергей, вот если бы у вас
всем надо жаловаться, возникла
такая если необходимость,
всем то жаловаться.
Пожаловаться.
И тем надо жаловаться.
Всем
и
надо
тем,
жаловаться.
Всем жаловаться, и все. И все.
И потом смотреть, как
и
дело
все.
Пойдет.
Да, конечно. Дальше. Бывший старший лейтенант ФСБ Игорь Коробицын и экс-сотрудник службы экономической безопасности ФСБ, старший лейтенант Цуканов, приготавливались к мошенничеству в особо крупном размере. Они заявили главе Росалкоголя, что к нему якобы существуют большие претензии со стороны правоохранительных органов.
А их на самом деле нет?
А никаких нет. Росалкоголь чист, мы же знаем об этом. Но Росалкоголь думал, что есть. Росалкоголь думал, что рыльца...
Испугался.
Рыльца в пушку. Думал Росалкоголь. Нет?
Сильно испугался.
А рыльца-то в пушку, думал Росалкоголь. Ну ладно, не важно. Значит, большие претензии. За 800 тысяч долларов они обещали предоставить главе службы покровительство. Покровительство? Протекцион. В переводе на английский – рэкет. Цуканов также требовал 50 миллионов акцизных марок, которыми он намеревался распорядиться по своему усмотрению, продать их держателям левого алкоголя.
Вот так прямо.
Ну, конечно, осетинская водка. Цуканов и Коробицын сначала встретились с замначальника отдела правового управления Росалкоголя, господином Котовым.
Так.
Тот передал содержание беседы своему начальнику. А этот, Чуян,
да,
почуял, что не те люди. Ну, старший лейтенант, слушай, Чуян привык говорить с генералами. Чуян из Росалкоголя привык вести дела с генералами. А тут старлеи подскочили. Старлеи. Он звонит генералу, говорит, слушай, твои щеглы пришли из меня вымогать.
Щенки.
Твои щенки, твои щеглы пришли вымогать с меня 800 тысяч долларов.
Я все как рассиделся генерал.
Генерал говорит, а ну-ка мы их сейчас возьмем за одно место. На одной из встреч...
Слушай, а сколько лет мальчикам?
Мальчик, ну старший лейтенант, сколько ему лет? Старший лейтенант.
Интересно, как он понял?
Свете лет, 25-26.
Надо ходить господам на такие свидания, надо ходить постарше, более серьезно.
Постарше, конечно. 800 тысяч долларов. Эти щеглы должны были просить 50 тысяч долларов. Просто на бедность. Чуянов, Игорь Чуян. Надо было прийти в Росалкоголь и сказать, Игорь Чуян, мы знаем, что вы ведете дела с генералами. Ну, я предполагаю, ну, это сценарий, который я бы написал. Вот если бы я писал фильм, если бы я писал сценарий фильму, я бы думал, что Игорь Чуян работает с генералами. Ну, конечно, ну зачем ему эти старлеи? В хорошем смысле, это в кино. Внимание, в кино. Не в настоящей жизни Игорь Чуян, естественно. Значит, я бы думал, что господин, назовем его иначе, Иван Иванов. Иван Иванов работает с генералами, возглавляет Росалкоголь.
Да.
И продает налево эти самые акцизные марки вдвое дешевле на какой-нибудь осетинский спирт, который как курируют генералы из этого же ведомства. Вдруг, ну как, ну зачем, говорит, ну зачем?
А вдруг не курируют?
Ну, конечно.
А вдруг не генералы?
Ну, нет, у нас в кино так. Приходит старлей, просит бабла. Ха-ха-ха, он смеется мгновенно. Зовет генерала. Говорит, Петр Петрович, подъехали ваши тут соплюны. А надо было по-другому подъехать, сказать, Чуян, все знаем, все. На самом деле, мы будем генералами скоро. Сейчас, купи душу за 50 тысяч долларов. Скоро мы станем генералами.
Вот так надо было делать.
Вот так надо. Если бы я был старлеем, если бы я был старлеем из ФСБ,
я бы подъехал. А под этим уже кресло шатается.
Конечно. Слушайте, генералы не вечные. Посмотрите, у них сколько хронических заболеваний. Вот вам, пожалуйста, их медицинская книжка. Медицинская книжка генералов. Так? Они не вечные, ребят. Сказать, товарищ там, Иван Иванович, ну, начальник Росалкоголя, сказать, начните нас растить. Дайте нам хотя бы по две котлеты в месяц. Ну, в месяц 20 тысяч с вас не убудет. А мы вырастем в генералов. И так за 20 тысяч продолжим. Ничего сверху не будем брать. Вот я бы так пошел продаваться. А? Если бы я был старлеем.
Я не знаю, приняла бы я такой. Мне бы показалось, что когда бы вы выросли до генерала, вы бы все-таки стали просить больше.
Да?
Да. И мне кажется, это надо письменно как-то.
Но ты меня не отправила, слышишь, ты меня не отправила без денег. Ты бы сказала, Серег, ну раз ты такой дерзкий, раз ты такой, значит, у тебя такой убедительный тон, ну возьми хоть сколько-то. Ты бы дала мне немножко.
Я уже волноваться начинаю. Если не со мной, я уже волнуюсь.
В движении.
Подъем. В движении.
Началась, короче, какая-то вот эта возня между ведомствами. И мы наблюдаем за ней с удивлением. Ну и в то же время, знаете, все-таки все движуха. А что, а чем жить-то, товарищи? Живем Украиной да Америкой. А в России-то ничего не происходит. И вот вам движуха какая-то. Вызверились друг на друга, начинают друг друга сажать. Весело. Ну, как-то движуха. Приятно. Приятно. А что, мы малому рады. Хорошо. Плохо в Химках. Вот видите, а мы малому рады, в Химках плохо.
Да.
И на въезд в город, Москву, я говорю о Москве, и на выезд из Москвы, ужасненько. Перед Химками очень плохо на МКАДе внешнем, перед Волоколамкой очень плохо на МКАДе внешнем. А вот на юге, наоборот, с 5 до 7 по циферблату, плохо на внутреннем МКАДе. Вот такая тема. Значит, смотрите, переезжаем дальше и смотрим на Аминьевке, в районе Матвеевской, в районе вот здесь, вот Очакова, поворота на Очакова. Все черное, никак не едет. Может быть, это из-за ремонта. Потом Аминьевка. Да, и, кстати, под Кутузой горит машина БМВ. Ну, это вы знаете. Реально горит БМВ, спрашивает человек. Ну, реально, все же рассказывают, что горит. Зачем вы не верите? Будьте доверчивым. Хорошо. Рябиновая стрит в момент пересечения с генералом Дороховым, здесь полностью все стоит и тоже, кстати говоря, в правом ряду авария. Ну, все, кругом аварии, сами понимаете. Якиманка стоит теперь не совсем от Октябрьской площади, а чуть позже уже останавливается Якиманка. И стоит далее навсегда до библиотеки Ленина. Все, что там называется, уже по-другому, но все равно стоит. Кремлевская набережная стоит. На север, Садовое кольцо на севере не едет. И на 9 часов по циферблату тоже и внутреннее, и внешнее Садовое кольцо не едет. Таганка очень плотно забита. Никакого движения. Значит, смотрите. Я еще раз скажу, чтобы не было никаких сюрпризов. Я ухожу в отпуск, законно приобретенный, выстраданный. Законно кровью отхарканный, я бы сказал. Отпуск я ухожу. И в этот самый отпуск я вернусь в эфир. Нет, на самом деле я вернусь раньше. Но буду куролесить здесь по Москве. А в эфир я вернусь 15 августа, если получится. Договорились? Все, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 26 июля. Подъем!